8 часов 38 минут, понедельник, 26 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Да, Эльвира Хасаншина, ведущая программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе
Тур
утро.
Пишет, по флайт-радару было видно, как самолеты Трансаэро потянулись на юг в Испанию. Кажется, да-да-да, косяком таким с севера как-то было видно, да, Тор, спасибо большое. Ну, наверное, прячут, но, наверное, это нормально для бизнеса. Если бы ваши самолеты были не ваши, а лизинговые, и вам бы надо было куда-то их смыть подальше, может быть, лучше было бы их куда-то попрятать в какую-то юрисдикцию, откуда их не выдадут. Слушайте, на Новой Риге что происходит? Там живой щит вроде бы поставили гаишники. Знаете откуда? Когда вы выезжаете от пирамиды, ну, там от пирамиды выезжаете от Балтии, поселка, и вниз спускаетесь, там внизу фуры стоят, вот обычно река Истра. Тут поставили машины. Я вижу фотографию, спасибо большое, мне прислали наши пользователи. Саша Лавочкина прислала. Саша, спасибо вам большое. Значит, стоят ребята уже там 10 минут, больше стоят.
Скажите, стоят в сторонке.
Не в сторонке, они стоят, чтобы телом своим принять кого-то. Они на самом деле они использованы как живой щит, вероятно.
Кого-то ловят?
Наверное. ГАИ кого-то ловят и использовали шоссе как живой щит, не пускают людей на работу в Москву. 7373948, если вы стоите там около реки Истра на спуске после пирамиды, к реке Истра. Позвоните, пожалуйста, 7373948. Расскажите, что там происходит. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Я знаю, что не в Истре, но очень важная новость. Я посмотрел, нигде не было. Запад Москвы, район Очаково-Матвеевска. Вот люди говорят, то ли с пятницы на субботу, то ли с субботы на воскресенье было нападение. Три очень похожих на женщин, 30-38 лет. С отверткой. Есть погибшие, есть пострадавшие в больницах. Может быть,
присмотрим. Мы обязательно свяжемся с МВД и узнаем. А с Истры, с Новой Риги, позвоните, пожалуйста. Там полиция устроила живой щит, людей поставили. Оставили сообщение, которое мы получили, во всяком случае, если ему верить, то 10 минут люди простояли для того, чтобы кого-то поймало ГАИ. Вероятно. Правда, еще одно было сообщение, что там справа на обочине валяется сгоревший мотоцикл. Может быть, это для следственных действий остановили движение. Позвоните, пожалуйста, кто там находится. 7373948. 7373948. Так, секундочку. Как прошла презентация? Ну, мы сейчас не про презентацию. Ну, бог с ней, с презентацией. 7373948. Алло, здравствуйте, вы с Новой Риги. Нет. 7373948, вы с Новой Риги. 7373948. Что там происходит? Алло, здравствуйте, после пирамиды.
Алло, здравствуйте.
Да, кстати говоря, там находится как раз поворот на Тимошкина, где Георгадзе жил. Не жил, вернее, простите, он жил в Третьей Охоте. Да, прошу вас.
Проехал только то, что до Мейджера и обратно, все свободно, а кучка пепла так-то действительно лежит.
Что-то есть, да? Сгоревший мод,
да.
Есть?
Ну, не знаю, но небольшая кучка пепла действительно на обочине есть, но а так
да,
все свободно.
Да. Спасибо, спасибо. Это как раз место, почему я говорю, это поворот на Тимошкина, как раз это место, где ловили Георгадзе и где он пытался поймать главу района и застрелить и так далее. Потому что глава района живет в Тимошкине. Знаете, они там интеллигентно построили поселок прямо на дороге, и дорогу закрыли шлагбаумами. Таким образом, что проехать можно только по большому блату. Я там на мотоцикле пытаюсь иногда проехать, и надо либо через поле, но тогда за тобой бежит примерно 50 собак, которые, значит, пытаются тебя укусить за мотоцикл. Вот. Либо договариваться с охранниками, чтобы они тебе подняли шлагбаум при условии, что ты сейчас выйдешь через следующий. Ну, что-то такое. Значит, нет, все в порядке, ребят, да? Значит, этого затора уже нет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Вот маму отвозил сейчас в госпиталь Вишневского, который в Красногорске.
Да.
И обратно в Москву мне Яндекс построил через Одинцово, вот по Можайскому шоссе выезжаю, потому что в сторону центра Рига стоит вообще наглухо.
Понятно, спасибо большое. Хорошо, конкретно эта пробка, которую мне прислали фотографию, Саша Лавочкина прислала мне фотографию в Твиттер, конкретно эта пробка уже рассосалась. Ну и хорошо. Вот она пишет, еще минут 10 постояли, а потом нас пропустили, а теперь стоим в адской пробке от глобуса. Да, раз уж мы заговорили о пробках, я посмотрю на Google, что там происходит. О-ля-ля, вот это городочек вы себе выбрали, ребята. Вот это городочек. Я должен сказать, что у Котельников более-менее можно проехать по МКАДу, у Котельников, но недолго. Счастье ваше будет недолгим. Абсолютно черное, омерзительное все. На западе, действительно, Новая Рига стоит, притом, действительно, от глобуса даже раньше немножко. И по платной, платная трасса Одинцовская стоит в мертвую, Минка стоит... Ой-ой-ой, запад нехорош. Запад нехорош. Все, кому надо ехать из запада, куда бы то ни было, больше не делайте так. А восток дрянь-дрянью, но там все привыкли. На востоке-то они привыкли. Они знают на востоке, что у них всегда скверно. А запад, юг, юго-запад, все стоит, ребят. Все стоит абсолютно мертвый. Ну и городочек. Ну ничего, давайте тогда веселить друг друга. Хотите веселить?
Послушаем что-нибудь в пробке интересное.
Да, я что-то могу сказать про опаздывающих на работу. Хотите, чтобы вам стало веселее?
Послушайте. А остальным стыдно, да?
Нет, да, вы опоздаете на работу, да? Правильно, ребята? Вы же стоите, вы опоздаете на работу, и вы будете оправдываться. Ни хрена не помогает. Послушайте, в Самарской области кочегара пытались сжечь за 5-минутное опоздание на смену. В Самарской области кочегар...
Вот это наказание.
Да.
Это вам не пиццу принести.
Он на 5 минут опоздал на смену. На 5 минут опоздал на смену. Его стали избивать. Его избивали... И надо сказать, что он был при смерти. То есть избивали, и он был при смерти. Двое обвиняемых его били. 47-летний Валентин и 30-летний Денис М. Они его били. Работали они с двух рук каждый. И так хорошо били, а потом ногами стали бить. Сменного кочегара. Множественные удары руками и ногами в различные части тела. За опоздание, чтобы неповадно было. Но... Когда они его забили почти до смерти, они решили, что он не очнется. И правильно решили, он впоследствии умер. Значит, они его... Подождите. Нет, он сбежал. Ах, эта история набирает... Ах, вот как, я сейчас вам прочитаю. В процессе избиения с целью скрыть преступление обвиняемые пытались сжечь напарника в печи. Они его складывали пополам, и тут у них была, конечно, проблема, как у бабы-яги, которая Иванушку засовывает в печь, потому что никак не получается, тазобедренные кости широкие у Иванушки, жопа не проходит.
Он им тоже сказал, садитесь сами и покажите.
Вот, нет, значит, они его пытались толкнуть ногами, не получается, ноги вообще в разлет идут. Пытались задом толкнуть, сложив пополам. Не получается. Значит, головой вперед. Не получается. Но, елки, никак в печку не пролезает. Поэтому тогда они пошли искать нож, чтобы его разрезать на части. И по частям сжечь. Нет, это как раз очень умно. Это же... Нет, подожди. Но если он у тебя что-то большое, например, ты кладешь индейку, как мистер Бин, да, она никак не... Ты должна ее разрезать. Ну, очевидно. Значит, они смекнули, пошли за ножом, чтобы разрезать человека и засунуть его в печку по частям. А ему в этот момент удалось сбежать из котельной. Он обратился за медицинской помощью, однако через день умер в больнице. А вот я же... справедливость нашла его. В том смысле, что он на 5 минут опоздал на работу, товарищи. На 5 минут опоздал на работу. Полученных при нападении местонахождение обвиняемых было установлено по горячим следам. Мера пресечения в виде заключения... под стражу. Дениса и Валентина будут судить по статье 105 УК РФ за убийство совершенно группой лиц. А пролез бы он сразу в печку, ничего бы ему не было.
Так он, наверное, все-таки
а
был
сколько людей,
в сознании.
Сколько людей, Эльвира, сейчас лезут в печку и пролезают? Ведь это вопрос габаритов.
Честно говоря, я думаю, что меня бы уже несколько раз сожгли.
Угу. Да, да.
Потому что я опаздываю.
152 сантиметрах роста, тебя бы запихали уже.
Ну, я бы корячилась.
Видишь, как корячилась.
Я бы создавала видимость большого
тычки,
объема.
Они же тычки какие-то делали такие, чтобы человеку помочь не корячиться. Понимаешь? Вот меня бы не сразу сожгли бы. Ходили бы за ножом, за топором бы ходили бы.
А у меня прям без шансов все
да.
было. Без вариантов.
Дальше все, кто стоит в пробках, учтите эту историю. Сожгут за милую душу. Новый КОАП. Это тоже для автомобилистов. Дума готовит новый КОАП. Долги по штрафам ПДД вычтут прямо из зарплаты, я читаю, по московскому комсомольцу. Ну, вот это непонятно, потому что Я чувствую, что мы мешаем государственной судебной машине. Ну, мы мешаем, как в качестве субъектов права.
Ну, так мы и нарушаем.
Нет, дело не в том, что значит нарушаем. Что значит, а что значит нарушаем? Вот в какой момент ты решила, что мы нарушаем?
На красный свет бегаем, кто светофора. Бегает?
Душа меру знает. Почему ты думаешь, а кто поставил этот красный свет? А кто его поставил?
Для меня поставили?
Ты воспринимаешь рестрикции, ограничивающие твои права гражданки, как должное. А ты попробуй стать свободолюбивой. Попробую стать человеком, который требует объяснить, что значит красный свет.
А можно я буду живой, свободолюбивый?
Почему красный, а не фиолетовый? Почему каждый охотник вместо фазан? Почему? Что это значит? Значит, дальше. Почему этот закон должен соблюдаться, когда, очевидно, машин нет? Для чего? Это для чего? Для того, чтобы тебя унижать? Значит, это сделано с целью унижения, эти светофоры сделаны с целью унижения. А можно ли унижать гражданина свободной России? Разве можно? Как это можно?
Так машина-то может выскочить в любой момент.
Машина может выскочить, но зачем же она выскакивает? Она делает это специально, чтобы тебя напугать. В случае лишить свободы. Это и так далее, понимаешь? То есть ты рестрикции воспринимаешь как положенное, как должное, как рожденное в рабстве. А я рестрикции воспринимаю критически. И я считаю, что я субъект права. Я так думаю про себя, что я субъект права. И если это так, то я против того, чтобы из меня вычитали просто деньги, просто так, не дав мне судебного процесса. Вот послушай. В Госдуме подготовили новый кодекс. Предполагается, что он вступит в силу 1 января 2017 года. Но сейчас это очень скоро будет. Россиянам обещаны сюрпризы, новые виды наказаний, вроде запрета на посещение определенных мест, исправительных работ. Но это берут пример с Америки. То есть мы делаем кальку с Америки.
То есть, например, облил ты картину в музее, и все.
Да.
На 100 метров к музею нельзя приближаться.
2 километра к музею или что-нибудь. Ну, там разные, 2 мили. Это же все, это калька с Америки. Мы делаем законы, которые калька с Соединенных Штатов. Причем некоторые законы мы берем 19 века Соединенных Штатов, там 30-го года Соединенных Штатов и так далее. Ну, не важно. Вычитание долгов по штрафам до 10 тысяч из зарплат, пенсий и даже стипендий. То есть, если ты по штрафам залетела на 10 тысяч, из тебя просто изымают и вообще с тобой не разговаривают. Понимаешь? Угу. С тобой не разговаривают. То есть, ты становишься стадом, овцой. Овцу же не спрашивают, когда ее стричь. Овцу не спрашивают.
А вдруг мне на ипотеку не хватит?
Ковбой сидит,
а выглядит в садик детям.
Все. Рабочая группа представила на общественное обсуждение 1582-страничный труд. Внушительный объем. Значит, главное не это. Главное, что все преступления в Уголовном кодексе сейчас тяжкие, особо тяжкие, тяжкие, средние, небольшой тяжести, а точно так же будет в КоАПе. Особо тяжкие, там тяжкие и так далее, и так далее. Из тебя будут вычитать без... Кто-нибудь из правоведов, скажите, пожалуйста, это правильно в целом? 7373948. Правоведы, юристы, адвокаты. Мы прекращаем быть субъектами права. Мы превращаемся в овец. Из нас просто, когда надо, овчар, кажется, так называют господина с ножницами, просто выстригает клок шерсти. Овчар выстригает клок шерсти, и овца бежит дальше, весело подпрыгивая задницей.
Ты-ты-ты-ты. Совершенно голенькая.
Нет, ну кал один клок. Не голенькая еще. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Сергей меня зовут. Да. Я не юрист, но касаюсь этой темы.
Да.
Недавний случай. Одно дело у меня было, административка тоже. Выезд на встречную полосу. Я добился из требований с ОДД схемы организации дорожного движения на этом участке. Там прерывистая сплошная линия подразумевается, и схема соответствует.
Да.
А на деле кто-то нарисовал сплошную, и гаишники стоят, стригут. При этом судья сказала, это не имеет правового значения, 5000 штрафа, и все. Вот я дальше сейчас иду, в Мосгорсуд.
Ну и отлично. А вы не сможете дальше ходить после принятия вот этого КОАПа нового, поправок КОАП, понимаете?
Да, это вообще-то нарушение моих конституционных прав на самозащиту и на помощь юридическую.
Вы просто перестаете быть субъектом права. Вы становитесь объектом вычитаний. Вот и все. Вы становитесь... Нет, ну все, ну как бы вы не можете после этого спорить. Сейчас, наконец, зарубежную жизнь мы познаем. Нам звонит Томо из Берна. Томо, здравствуйте.
Ну тогда, здравствуйте. Здрасте, все здрасте. По предсказаниям как раз.
Давайте, предскажите.
Почему авиастригут дальше? Потому что они говорят, мы этому. Это нам поможет справиться с пробками. Понимаете? Они ведутся и млеют.
Да, хорошо. А как у вас в ваших диких горах, где горцы, зажав кинжалы в зубах, то мой из Швейцарии, я напоминаю. Да, прошу вас.
Ой, да я вас валяю, Сергей. У нас первые 2 часа парковки бесплатно, значит. После этого можно выйти, перекрутить часики и еще 2 часа простоять. Значит, штраф за парковку был, ну, по старому курсу, это же выводили, по старому курсу было что-то типа 1200 рублей.
Да.
Никаких эвакуаторов я, в принципе, не видел вообще, ни разу здесь.
В Берне?
Да, ну, не только в Берне, во всей Швейцарии я не видел.
Во всей Швейцарии. Что-то когда мне все время это сладко звучит, у вас там нет рядом домика, чтобы я как-то сам переполз, чувствует я. А? Спасибо. Ну, как-то, а? Ну, смотри, как у них хорошо. И всюду швейцарский шоколад.
Так, может, они соблюдают все?
Мы прекращаем быть субъектами права. Вот и все. Вот, давайте так, давайте простую вещь понимаем. Мы прекращаем быть субъектами права. С нами просто не хотят разговаривать. Ну, потому что мы такая разновидность вздорного, баламутного, мятежного, отстойного плебса, который что-то такое начинает якать. А вот я... Значит, а закон говорит ему, или будет говорить, в соответствии с этим законопроектом, будет говорить, значит, я вот это забыли, слово «я» забыли, значит, по камерам, твари, по камерам, и все, разойтись по камерам. Ну, это же лучше, так легче управлять, понимаешь, что мне? У меня был друг, я тебе еще не рассказывал, всем рассказывал, тебе нет. У меня был знаком в группе в Университете Дружбы Народов, который поступил в Университет Дружбы Народов вот, после того, как он учился жизни в войсках в СИН, рядовым. Он где-то в тюрьмах охранял. И он у нас полгода проучился. Он был из Донбасса, кстати, из Донецка. Он пил каждый день водку, одну или две бутылки.
Ого!
И команда была на Байконур. Я помню, Володька говорил, ребята, на Байконур! На Байконур. То есть это была ракета, как будто он ее запускал. После того, как с Байконура уходило две ракеты, значит, Володька вылетал в коридор с ножом огромным кухонным и орал на негров «разойтись по камерам! Разойтись!» Он очень возмущался. Почему контингент, значит, слоняется по коридору? «Разойтись по камерам!» Негры знали. И арабы знали. И они разбегались уже, потому что, ну, нафиг оно перед лицом ножом машет, зачем это? Вот. Но за что он залетел? Ты думаешь, за это?
Нет.
Его выгнали, в конце концов.
Так, и за что?
Он залетел, преданный африканцами. Африканцы с ним сделали злую шутку.
Вы пожаловались?
Нет. Они засвидетельствовали и принесли портрет Брежнева Леонида Ильича. Африканец Идрис, который с ним жил рядом, он повесил портрет Брежнева у себя на шкафчике. Специально. Это же была подстава хитроафриканская. Вот тебе с африканцами будешь дружить, знай это. Они повесили портрет Брежнева. Володька
они
вернулся.
Гений манипуляций?
Да. Володька вернулся, разогнав негров по камерам. Значит, и принялся кидать тесак в портрет Брежнева. И кидал его долго. Ну, сколько-то, пока ему не налили еще, и он не выпал в осадок. И вот эти вот удары ножом в портрет Брежнева Леонида Ильича, они были представлены в деканат, со свидетельством 2-3 африканцев.
А его политической неблагонадежности.
И выперли за милую душу. Пока он носился с ножом по этажу и разгонял негров по камерам, ничего ему не было за это. Все считалось правильно, а что он делает неправильно? Значит, как только он кидал в портрет Леонида Ильича Брежнева, его выгнали из университета. И все. То есть он первый семестр даже не сдавал. Его где-то в конце ноября уже выперли. Понятно? Вот о чем
хитро,
речь.
Хитро.
Вот о чем речь. Но я говорю о субъектности. Когда нас разгоняют по камерам, типа ты спрашиваешь, скажите, пожалуйста, за что меня штраф взяли? По камерам, сукин сын. Я понимаю так, что лучше разойтись. Лучше все-таки занять место в камере. Правда же? Поехали дальше.
Подъем в движении.
Ну, я такой свободолюбивый человек, я сразу ныряю в камеру. Зачем мне нужен гемор на свою голову, правильно? В движении. Движение сейчас абсолютно скверное, товарищи. Я не вижу ни одной хорошей трассы. Я вижу примерно напротив Перова чуть-чуть, потому что там все на подъезде тошнят, чуть-чуть есть место на третьем транспортном кольце, более-менее неплохое. И я вижу напротив Котельников неплохое место на МКАДе. Все остальное я вижу удручающе кошмарное. 7373948, 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте. Фроб. Здравствуйте.
В 7.15 я зашел по Симферополю в Москву. Соответственно, Варшавка в центр, там заклинило светофор на пересечении с бывшей железной дорогой, третьей, да, кольцом, да, Галецкой. Ну и, соответственно, вот по трешке и сейчас на Зорге, вот, так сказать, почти 2 часа. Дадите 10 секунд?
Давайте.
Я не сказал бы, что это, так сказать, слово правильно, я бы не применил. Это логично в рамках того феодализма, который, так сказать, мы разрешили строить каким-то непонятным людям в нашей стране. Ведь шлагбаум на дороге же есть, которые, так сказать, у пирамиды. Вот вообще логично, я считаю.
Есть, есть, есть. У пирамиды есть шлагбаум, да. Но я думаю, может быть, это потому, что они построили эту дорогу за частные деньги. Но у меня всегда такая идея странная. Я не знаю, почему. Алло, здрасте. Да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Москва.
Здрасте, здрасте.
Сергиева Посада до Щелчка, 1:57.
1:57. Тяжко.
Да, вы посмотрели, кстати, кино, я вам говорил, стоя.
Да, 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 да. Вы Дэн, да?
Михаил, Суперб.
Суперб, да, Михаил, я посмотрел. Что вы мне говорили, какое кино? Я посмотрел ваше кино, да, какое? Напомните.
О, я немецкий фильм 2014 года.
Ну, слушайте, вот я... Можно критикану его мгновенно? Ну, немножко детский. Я посмотрел, ну, откровенно, сделал, как вы велели. Первые 20 минут сидел, смотрел. Потом посмотрел последние 10. Потому что с этой теткой, которая там выводит его на чистую воду, вот это вся, значит, немножко подростковый. Спасибо. Хороший фильм мне посоветовал Михаил, супер. Хороший фильм. И я честно посмотрел первые 20 минут и последние 10 минут. И я понял, что наши победили в конечном итоге. Хакеры. Победили. Ну, тетка, а тетка была в результате за них, потому что она им симпатизировала. Ладно? Ну, я считаю, это прекрасно. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. 7373948. Нет, ребят, сейчас уже не получится, потому что у меня осталось 7-6-5 секунд. Поехали, новости.
Сережа Пастушок, поиграй на гроб, Сережа.
Девять часов пять минут, понедельник, 26 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
С пятницы закрыт съезд на Рязанское шоссе, Самкат. Яндекс не в курсе, строит маршрут через него. Выбирайте пути объезда, говорит Родион. Репетера, избившего болельщика Спартака, станем обсуждать. Ну, мне кажется, его на выхах обсуждали здесь у нас в студии. Ребята, мои коллеги, уже хватит, сколько можно. Алексей. Неужели теперь о Вере Брежневой не подумать? Печально. В смысле, ее замужество, вы имеете в виду ее замужество? Ну, не знаю. Я не знаю, слушайте, на самом деле, это все вымышленные имена. Это все вымышленные имена, успокойтесь.
Всякие.
Какие? Вера Брежнева и так далее. Кстати, правильно. Вы открываете Тамблер, вы знаете, где найти Тамблер, правильно? Tumblr.com. Вы набираете, что хочешь, по частям. Что хочешь по частям. С хэштегом. На вас вываливается, может быть, около миллиона хороших фотографий. Ну, что за проблема?
Для тех, кто любит подумать,
ну,
о Вере Брежневе.
Ну, конечно. Сегодня, знаешь, что занимаются откровенной пропагандой порнографии. Сегодня, я сейчас скажу, я прочитал статью, в которой откровенная, как проходят секс-кастинги в порно. Знаешь, я читаю. РЕН-ТВ.
Интересно, да, как они проходят? Тему выбирают.
Ну, конечно. Значит, там с подробности невероятно. Пьер Вудман откровенно рассказал РЕН-ТВ о всех тонкостях прохождения порнокастинга. То есть я к тому, что на самом деле это пропаганда, но просто по-прежнему, и без Веры Брежневой, в общем, вы можете пестовать свою либидность какими-то иными способами. Значит, про эту Владу Затягалову они сообщают, чтобы вы посмотрели, Софи Голдфингер, она оказывается. Софи Голдфингер. И что ты думаешь? Вера Запрягалова. Сейчас, подождите. Вера Затягалова, которую избили в Челябинске родители. Ну, слышала же эту историю. Вела, ну боже, ты совершенно вдали от центральных событий.
Темных историй.
Нет. Влада Затягалова уехала в Петербург учиться на хореографа, режиссера культурно-массовых мероприятий. Устроилась работать актрисой, о чем сообщила родитель. Она не сообщила, что она актриса порнофильмов. Снялась в 50 роликах. Ну вот. Ну, я посмотрел тогда, когда читали про нее, я сразу посмотрел Вера Затягалова. Естественно, ничего не нашел.
А сколько ей лет?
Ей, я бог весть, сколько ей лет. Ну, сколько-то еще в таком она.
Ну, 21, 22.
Не знаю, честно, не знаю. Ты знаешь, девушки, как говорил один мой хороший товарищ, девушки находятся, пока они находятся в призывном возрасте, это призывный возраст, запомни. Девушки, пока они находятся в призывном возрасте, какая нам разница, сколько им лет? Ну что мы, в конце концов, должны, сказать, там, цифрами манипулировать? Мы что, пифагорейцы? Мы что, пифагорейцы, в конце концов? Мы видим, что она в призывном возрасте, все. Ну и все. Значит, распространяет призыв. Ну,
не, просто интересно, до какого возраста родители считают ее ребенком?
Ребенком они считают до 40. Первые 40 лет они считают ее ребенком, а потом они считают ее плохим ребенком, который не оправдал надежд. Первые 40 лет они считают, что она ребенок, ее надо за ручку водить, а после 40 считают, что она не оправдала надежд, и она плохой ребенок. Вот и все. Да, нормальное отношение к детям.
Понимаешь, это ну, это какие-то просто печальные отношения.
Нормальные отношения. Избивал отец и прочее. Но дело не в этом. Дело в том, что РЕН-ТВ решила пропагандировать порнографию. РЕН-ТВ.
И сделать интервью.
С моей точки зрения. Простите вас, дорогие РЕН-ТВ. Я понимаю, что это с моей точки зрения, естественно. Смотрите, что они сделали. Они пошли и сказали, Пьер Вудман. Они сказали, кто снимает. Это такой с черной волосатой попой, товарищ. Ну, неважно. Значит, он рассказал, что ее зовут Софи Голдфингер. И сейчас все, естественно, заходят в известные хабы. В известные хабы. И, естественно, смотрят уже Софи Голдфингер и весь ее вдохновляющий вот этот вот трудовой подвиг.
Фильмография.
Трудовой подвиг, да. Весь вдохновляющий трудовой подвиг. Зачем это делать? А я тебе скажу почему. Потому что больше нечего писать. Потому что больше ничего не происходит. Либо Украина, либо Софи Голдфингер. Значит, а что еще писать? Есть какие-то политические события? Можно спрошу?
Да нет.
Нет. Экономически есть какие-то события? Нет, потому что все хорошо. У нас мы оттолкнулись от дна. Ну, что я просто... Политически у нас все хорошо.
Ну, как? Принципе, а как же бюджет мы?
Ну, какая разница? Бюджет. Понятно, что не нашего ума дело. Что значит
это
бюджет?
Да.
Бюджет не нашего ума дело.
И главное, что понятно, мы на него не можем повлиять.
Андрюша Макаров занимается, там какие-то правильные люди. Понятно? Бюджет. Это не нашего ума дело. Мы что? Мы есть тля. Мы есть тля и землекопы.
Созерцатели.
Мы землекопы бюджета. Землекопы бюджета. Мы в канализации где-то ходим, в бюджетной канализации. По колено в бюджете, я бы сказал. Понятно? Это не наше умодело. Политика не наше умодело, потому что, ну, ее нет, как бы. Ее нет. Ну, а откуда взяться политики? Значит, политика – это состязание горизонтов будущего. У нас есть хоть один горизонт будущего? Ну, один. Вот вспомни, кто предлагает горизонты будущего? Ну, на самом деле, политика... Это торговля горизонтами будущего. Когда люди приходят к тебе и говорят, я предлагаю свой горизонт будущего, а другой говорит, а я предлагаю другой горизонт будущего. А третий говорит, а я предлагаю третий горизонт будущего. У нас такого нет. У нас ни одного горизонта будущего нет. У нас говорят, все понятно, мы говорим, ну типа нормально прорвемся, нормально, и все. Ну, нормально.
Когда-нибудь
нормально,
прорвемся.
Мы великие, мы нормально прорвемся, нормально. А говорят, а горизонт будущего какой? Мы говорим, ну какой-то, мы же, от нас же не зависит, мы откуда мы знаем. Ну как-то Америка что-то сделает, а мы ей покажем волосатую...
Кузькину.
Жопу. И все. Ну, в ответ американцам. Ну, мы что-то покажем им неприличное. И они такие, ах, они такие, русские вообще, и так далее. Понимаешь? Поэтому я думаю, что нет, какие-то... А тебе нужна политика вообще? Вот интересно, мне просто вопрос. Тебе политика нужна или тебе живется хорошо, здраво и прелестно без политики? У нас нет политики в России, ее нет. Но, кажется, она никому и не нужна. Потому что политику воспринимают русские люди как спекуляцию, как в общем, двурушничество, как, в общем, мошенничество в сущности. Что она правда, что по правде это правда. Политика есть мошенничество. Я тебе объясню, почему. Потому что политик зовет тебя туда, где он не был. Он зовет тебя в будущее. Сам он там не был. Никогда не был там. Никогда.
Ну, он предлагает мне мечтать.
Элеонора. Он тебе говорит, смотри, я тебя беру, Элеонора, например, смотри, сейчас 15-й год, да? Он тебе говорит, Элеонора, я тебя беру в 16-й год. 16-й год. Там ты будешь такая, сякая, такая, раз такая, вот так.
Обеспеченная и крутая.
Ну, всякая там, умная, еще какая-то, передовая, еще какая-то. Он тебе рассказывает всякую хрень. Сам он там не был. Не был. Значит, он в сущности мошенник. Он обещает то, что не может точно гарантировать. Любой политик. Зачем нам вообще политика? Она, а ее и нет. И значит, это хорошо. Правильно? Я всех поздравляю.
Ну нет, почему? У меня должен быть человек, который должен меня звать вперед.
Куда тебе вперед? Тебе главное, подожди, сейчас тебе все. У тебя должен быть человек, который зовет тебя вперед, он должен показывать тебе равнодействующие силы, которые будут тебя нагибать то вперед, то назад, то вбок, то вниз, то вверх. Понимаешь? Должен показывать тебе эти силы. Представляешь, с ними бороться. Заранее. А наша жизнь русская состоит из серфинга. Мы мгновенно реагируем на движение волны, не зная, какие будут силы.
И пытаемся на них.
Мы же не знаем, ты знала, что у нас будет кризис? Нет.
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 Даже не предполагала.
Можно скажу. И никто не знал. Вообще никто. 150 миллионов человек в России. Ну, там, неважно. 149, не знаю, 145, какая разница. 150 миллионов человек в России. Ни один из 150 миллионов человек не знал о кризисе. Ни один. Соответственно, нельзя торговать будущим, когда одно от нас не зависит, правильно? Мы же сами своими руками будущее не делаем. Мы же не агенты истории и не экторы истории. Мы вообще никто для истории.
Ну, а как тогда торговать настоящим?
Не знаю. Настоящим. Вот я тебе расскажу, где есть политика. И давайте над ней посмеемся. Я в смысле, что я сторонник, чтобы политики не было. Мне нравится русская система отсутствия политики. Мне нравится она. Я в этом смысле
сторонник... Ну, скучно же.
Не скучно ничего. А что скучно?
Да ну ладно, скучно. Чё я скучно? Же хочу пообсуждать, подискутировать, политику? Да, над властью. Придержащими.
Польша состоялись в Польше, я говорю сейчас про Польшу. Угу. Значит, Украина вся полунепристойная юмористическая программа. Украина. Да?
Тоже по колено в политике.
Польша состоялась,
а мы по колено в бюджете.
Парламентские выборы, победу на которых закон о справедливости Ярослава Качинского, это мы все понимаем, все прекрасно. Третьим пришло в парламент движение рок-музыканта Павла Кукиза. Кукиз. Понятно? То есть пришел во власть господин Кукиз. Сейчас я...
А в Гватемале у нас комик.
Так в том-то и дело. В Гватемале пришел комик. Понятно? Я просто... Мне жаль, что я не подготовился, но сейчас я этого Кукиза вам дам.
Это красота, да? Только рок, конечно. Только хардкор.
Да, Павел Кукиз. Подожди. Он пел, кстати говоря, на Майдане. Вы хотите? Нет, у меня есть другой Кукиз. Сейчас, он пел на Майдане.
Да давайте послушаем Майдан.
На Майдане.
Интересно
где же. Он поет на Майдане, да. Сейчас мы посмотрим. Сейчас, что он поет у нас, красавец. Победа только на Майдане. Вот это вот человек, ты видишь его визуально?
Да,
он
вижу.
Третье место взял в парламенте. Он взял третье место в парламенте.
Но он так мощно своей рукой пробивает воздух.
Нет. Все равно это комик. Все равно это смешно. Понимаешь? Вот кто приходит к власти, когда в странах, где есть политика. В странах, где есть политика, приходят негодяи. Ну, поэтому у нас вот политики нет, и слава богу. У нас поэтому негодяи не придут к власти.
Зато им весело.
Политику надо ликвидировать вообще, в принципе. Ее не должно быть. Кукиз взял 9%.
Не, ну а что мы будем на лавочках обсуждать?
На лавочках. Ну, Веру Брежневу вот и обсуждать.
Пошла опять. Вы видели, какую юбку одела?
Комик победил на президентских выборах в Гватемале. Джимми Моралес. Телевизионный комик и кандидат от Правого фронта национального единства. Джимми Моралес победил на президентских выборах в Гватемале, происшедших в воскресенье. Это дело дойдет до радиоведущих, понимаете? Моралес, комик.
А он, между прочим, сатирик.
Ну, что значит сатирик? Ну, подожди. Ну, что? Петросян. Ну, назови русского. Задорнов. Ну давай, ну скажи.
Задорнов. Моралес критиковал все-таки власть. То есть он там смеялся над коррупцией, ну как-то так вот он.
И чего?
Просто доверие возникает к такому человеку. Кажется, что если он может критиковать, значит, может с этим и бороться.
Не думаю.
Или мы только языком не чесать
думаю,
можем.
Не думаю. Не думаю. А почему это значит? Что значит?
Нет, я говорю, возникает такое впечатление.
Я тебе сейчас его дам, этого Моралеса.
Вот и, кстати, Моралес. Интересно посмотреть, на самом деле, как изменится его риторика после вот президентства.
Ну что, значит, он будет с Моралесом, как он и был.
En todas las compras que hacen, los indocumentados también están pagando taxes que van para beneficio de toda la tributación de Estados Unidos. Segundo, todos los indocumentados pagan los famosos toles. Aquí les decimos los peajes de carretera, que sirven para dar mantenimiento precisamente a las carreteras.
Ну, похож на учителя из средней школы. Вот этот комик стал президентом Гватемалы. Понимаете, политику следует искоренить. Мне кажется, что если политика вообще возникает... Любое возникновение политики в стране, борьбы политических идей, борьбы горизонтов будущего, за горизонты будущего, предложения проектов будущего и так далее, любое приведет к появлению комиков, идиотов и так далее, и рок-звезд. Вот мне кажется так. А так вот нам как-то поспокойнее без политики. Пришла мать беда, откуда не ждали. В российских школах нашли следы американской разведки, пишет
Крымсан. Вот они где,
да,
скрываются.
Да, в российских школах.
В умах наших детей.
Так это уже все, детей уже у нас отняли. Значит, смотрите что. На самом деле проблема вот как. В Комитете Госдумы по образованию решили распространить президентскую идею об единых учебниках на сферу воспитания детей. Парламентарии хотят разработать единую программу воспитания социализации учащихся, чтобы задать национальное единство уже на уровне обучения в школе. Единомыслие какое-то.
Ну, это а правильно, что им это сейчас правильно, не потому нравится? Что ты перебираешься из школы в школу.
Вот я понимаю, я перебирался из школы в школу. Я учился непрерывно в разных школах, да? И единственное, что менялось, это учебник английского языка. Вот у меня действительно был английский язык все время разный. Я ездил, например, я приезжал с Комсомольска-на-Амуре, там, в Волгоград, или куда, бог, конечно, не помню. Ну, типа, например, из Комсомольска-на-Амуре в Волгоград. И бэмс, там другой учебник английского языка. Ну, это было неприятно, потому что там past perfect какой-нибудь, и бэмс, ну, там ты не знаешь, например, и так далее, понятно? Угу. Все равно тебе никто не помогает, потому что всем плевать на тебя, и ты начинаешь с того урока, который проходят ребята в школе, куда ты приехал. Ну, и ты приезжаешь среди года постоянно и так далее. Вот это вызвало у меня трудности, например. Сейчас не помню. Наоборот, я приехал из Нижегородской области в Комсомольск-на-Амуре, и там был другой учебник, вот что. А потом обратно опять другой учебник. Это плохо. Но нравственность была единая в Советском Союзе. Единая нравственность. Что бей фашистского гада, и американца лучше застрелить, а если появится южнокорейский Боинг, поменявший маршрут, сбить к чертовой матери. Вот так нас учили.
А как? Это было в учебнике?
Да, нет.
Ну, что, то есть был учебник нравственности?
Был учебник жизни. Приходили деды. У нас было патриотическое воспитание. Приходили деды, рассказывали, как они убили Чапаева, или там, увидели Чапаева.
Ну, к нам тоже приходили. Рассказывали про Великую Отечественную, деды. Про Афганистан.
Ну, значит, нас связывает... Не вижу никакой разницы, на самом деле. Нас связывает всех до сих пор единая мораль, правильно? Но в Госдуме думают, что это не так. Вот послушайте. Должна быть единая программа воспитания, социализации учащихся. Прошел круглый стол. Член комитета Госдумы по образованию госпожа Назарова объяснила, что еще это экономически связано с экономическими потребностями, потому что на разные учебники ни у кого не хватает денег. Ну вот слушайте, вот я вам цитаты даю. Национальное единство. Ну, послушай, ну, правда.
Да.
Ну, ты отрицаешь
Хорошо.
Проблему, она есть. Она есть. Важно, чтобы в этом едином пространстве мы воспитывали того гражданина-патриота, который нужен нашей стране. Понятно? Я
совсем... просто не понимаю, чего они хотят. Они хотят один учебник сделать для всех.
В любой стране демократической, идет такой разговор, что мы должны строить страну, которая нужна гражданину-патриоту.
Угу.
То есть понятно, да? Страна да. строится от гражданина-патриота. Строится та страна, которая нужна гражданину-патриоту. Это ну, обычный ход. А член комитета Совета Федерации по науке и образованию Сергей Шиблыгин предлагает обратный подход.
Построить граждан.
Построить граждан для страны. Понятно? Не наоборот, не страна для граждан, а граждане для страны. Это интересный подход. Интересный, но не демократический. Значит, смотрите, он говорит, мы должны воспитать того гражданина-патриота, который нужен стране. Кто такая страна? Кто такая страна? Вот как узнать, кто нужен стране? Вот как узнать? Страна, это можно поговорить со страной или что? Как это узнать? Это абсурд. Мне кажется, надо страну строить, которая нужна гражданину-патриоту. Ну, не знаю. Ну, хорошо. Нам нужен патриот, говорит... А, я понял, Щеблыгин. Щеблыгин — это и есть страна. Щеблыгин — это и есть страна. Нам нужен патриот, который будет полезен обществу и государству. Так обществу или государству? Это разные вещи, Щеблыгин. Общество и государство — это разные вещи. Общества в России нет, но его нет просто. Просто общества нет. Зачатки какие-то существуют, но общества у нас нет, к сожалению, Щеблыгин. А государство у нас есть. Государство у нас есть. Машина управления подавления. Государство. Ну, вы же учили, Щеблыгин, марксизму, ленинизму. Вы знаете, что такое государство, правда же? Значит, хорошо. То есть, нам нужен патриот, который будет полезен машине управления подавления. Ну, это хорошая цель. Поэтому нужно подумать о единстве духовно-нравственного пространства. Хорошо. Нужно подумать. Давайте начнем думать. Давайте начнем думать.
Давайте.
Дальше. Еще одна тетенька пришла из МГИМО, мимо, и сказала, сегодня уровень образования дошел до такой степени, что у нас возникла проблема национальной безопасности. Уровень образования.
Это она уже подумала.
Нижайший. Уровень образования нижайший. То есть патриот есть, полезный для машины угнетения, насилия и управления. Есть патриот. А значит, уровень образования нет у него. Но оно ему и не надо. Он, да, главное, чтобы он кричал «Еху!» И все, «Еху!» Как эти самые угуинтмов, рабы.
И красил ученики траву зеленой краской.
Ученики стали объектом манипулирования зарубежных центров. Вот в чем проблема. Послушай меня. Значит, дело в том, что уровень образования упал, сообщила мадам из МГИМО, потому что ученики, я читаю по ее цитате, ученики стали, как ее приводит Коммерсант, объектом манипулирования зарубежных центров, которые разработали целую серию программ, направленных на перестройку сознания наших детей. Американская разведка, продолжает госпожа из МГИМО, разумеется, явно не демонстрирует своего участия. Но все это закладывает такую ситуацию, что наша система образования превращается в каналы по выкачке наших мозгов. Скажите, а черепные коробки остаются? То есть мозги они выкачивают, американцы, а черепные коробки остаются здесь пустые? Так это тогда хорошо.
Так они, может, не забирают.
Или они увозят их вместе с черепными коробками? Вот же в чем вопрос. Потому что черепные коробки без мозгов я бы приветствовал.
Не, может, они непригодные мозги оставляют здесь, а пригодные забирают. Странно.
Скажите, пожалуйста, вы чувствуете, что на вас, что у вас выкачивают мозги американская разведка? Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Проголосуйте, пожалуйста. Я не чувствую до известной степени. Мне кажется, что я высасываю мозг американской разведки. Но давно этого не делал. Ко мне уже давно из американского посольства никто не ходит. Раньше ходили. И я высасывал их мозг через трубочку для коктейлей. Вот так. Но сейчас уже перестал. Вы чувствуете, что на вас влияет американская разведка, высасывает ваши мозги? Это было в Госдуме сказано госпожой доцентом кафедры истории и политики МГИМО. Доцент кафедры истории и политики МГИМО. Это серьезный ученый и гуманитарный деятель.
А как сказала. Это так, по ее словам, получается, если учебники у нас, да, если все-таки это об учебниках речь,
да.
Они у нас там проверяются системой там, стандартов, проверяются на содержание.
А знаешь, кем проверяются? Людьми, у которых американская разведка уже высосала мозг.
А,
то
есть вот оно в чем дело.
Проверяльщики уже с высосанным мозгом. Проверяльщики уже без мозга.
У них так
уже
надо сначала проверяльщиков поставить на патриотический контроль.
Еще там был господин из Московского института открытого образования на этом же заседании в Госдуме, который сказал, 80% примеров, которые приводятся в материалах учебных, это примеры дискурса западных ученых. С досадой заявил профессор. Кого мы формируем? У нас что, нет своих русских мыслителей? Спросил господин из Московского института открытого образования. А я скажу, кто импортные люди, импортные мыслители?
Кто?
Ну, кто? Аристотель, например. Это же натовский, он из НАТО. Нет, ну, правда, Греция же член НАТО. Ну, конечно, Цицерон, безусловно, натовский. Что же говорить?
Коперник.
Коперник натовский, Ньютон натовский, значит, давай, просто
Кант.
Мне кажется... Кант абсолютно натовский, безусловно, вот точно натовский, точно натовский.
До пяточек.
Да, значит, потом, кто еще из плохих ученых есть? Мне кажется, я сейчас вспоминаю, может быть, даже и гуманистическую мысль Христа, тут тоже, понимаешь, все-таки Израиль не до конца дружественная нам страна.
Все-таки да.
Не до конца дружественная нам страна такая, она то дружественная, то не дружественная.
Это забралось
вот,
и сюда.
Вот, то есть тут тоже надо засомневаться, тут тоже надо засомневаться. Он совершенно прав, Лубков, что мы должны к иностранцам относиться враждебно, потому что они зловещие люди, а мы 80% опираемся все время на каких-то подозрительных людей. Маркс абсолютно натовский человек, понимаешь? Зловещий натовский.
А должны на кого?
Ну, а должны на Лубкова. А. На Лубкова опираться. Он есть вот, и все. Понимаете, вы чувствуете на себе влияние американской разведки, которая высасывает ваши мозги. 45% да, 55% нет. 45% да, 55% нет. Давайте поговорим. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Я хотел бы отметить, что здесь. Это не совсем разведка, но бизнес-структуры американские, безусловно, интерес к талантливым детям проявляют. Поскольку у нас такая работа велась и в советской школе, да, она велась и уже в российской школе,
да.
И тот же институт открытого образования.
А что их, что с ними делают? Их связывают? И там они томятся в подвалах или что? Нет.
Во-первых, по ним есть данные. Им предлагают гранты какие-то, им предлагают программы по обучению.
То есть им предлагают деньги. Можно я угадаю? Им предлагают деньги.
Не совсем.
Ну,
им предлагают показать картинку, да, возможность, что своим умом они достигнут США. Значит, то есть их везут там не на какую-нибудь базу «Газпрома» у нас, показав, что, ребят,
нет.
Вот тоже...
Ну, так им предлагают, можно уточним, им предлагают деньги и возможности. То есть никто не крадет наших детей и не подвещает их в подвал, какой-то мокрый подвал, где они спят на нарах. Этого нет, нет.
Нет,
шарашки нет, нет. И нашим детям предлагаются деньги и возможности. Ну, и что плохого-то? Подождите, нашим детям предлагаются деньги и возможности. Так, а плохого в этом что? А я вам скажу, что плохо. Потому что Россия не предлагает им ни денег, ни возможностей.
Россия им говорит, сидите дома в подвале и валяйте валенки.
Россия не дает ни денег, ни возможностей, Америка дает деньги и возможности. Да, да, ну попробуйте выбрать, попробуйте выбрать сами. Алло, здравствуйте.
Ну, я, в общем-то, согласен с этим постулатом, что Россия... Я вот сейчас иду как раз по своему лицею, и на прошлой неделе мне позвонила одна мама, бывшая моя выпускница. Она сейчас, эта выпускница, работает в Штатах.
Да.
Она на Силиконовой долине, в общем, 15 лет закончила назад наш лицей.
Да.
И, ну, мама уже целенаправленно ее нацеливала на то, чтобы она поехала работать именно в...
Место, где плохо. Нет, подожди, мама советовала ей поехать в место, где плохо.
Потому что здесь у нас...
Нет.
Совсем, не, в общем-то, нет. Ну, не
давали. А мама хотела, чтобы дочери было похуже или получше.
Ой, это у нас звонок такой.
Да какой красивый. Скажите, мама хотела, чтобы дочери было как можно хуже или как можно лучше?
Мама хотела как лучше, но она не была уверена, на самом деле, изначально. Потому что мама экономист, а дочь выбрала физика.
Мама хотела как лучше. И в этой связи она советовала девочке ехать в Калифорнию, а не в Благовещенск, например.
Ну, мама хотела, да.
Мама угадала.
Обзор прессы.
9:37, микрофон Эльвира Хасаншина. Синдром бездефицита. Такую статью публикует сегодня «Российская газета». На борьбу со СПИДом планируют выделить 20 миллиардов рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству здравоохранения в течение 6 месяцев подготовить государственную стратегию по борьбе со СПИДом. Ну а подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Российской газеты». «Коммерсант» рассказывает, что общественная палата предложила генпрокурору Юрию Чайке проверить меджлис крымских татар на экстремизм. Вот об этом можно подробнее прочитать в статье «Коммерсанта». А «Новая газета» продолжает расследование по крушению малайзийского «Боинга» на Украине. Издание публикует анализ отчетов по катастрофе от независимого историка и инженера-авиаконструктора Марка Солонина. Это такое начинание газеты, в которой она, значит, разрешает всем заинтересованным экспертам высказать свое мнение. Вот подробнее об этом читайте в «Новой». Правительство готовит новую обязанность для частных компаний. Об этом пишут «Ведомости». Федеральная антимонопольная служба опубликовала поправки в закон о защите конкуренции, который обяжет частные компании закупать часть товаров и услуг у малого и среднего бизнеса. Если закон будет принят, частному бизнесу с оборотом от 7 миллиардов рублей придется тратить на эти закупки не менее 10% выручки. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». 9.39. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8. Подъем.
Мне, кстати, пишут про то, что сейчас будет выкрадывание мозгов массовое во время Хэллоуина. Опять дети будут праздновать Хэллоуин. Я тут в магаз захожу.
Ну, это не относится к образованию. Это поп-культура.
Мозгов. Ну и что?
Ну, а при чем здесь образование?
Вот
это не учебники.
Поп-культуру. Вот через поп-культуру.
Вот, а вот про поп-культуру это отдельный вопрос. Но про
почему?
Образование это одно, про поп-культуру это другое.
Ну, почему ты думаешь, что человек
ну,
может...
в учебниках не пишут про Хэллоуин и не заставляют тебя слушать Мадонну.
Но это все-таки создает, до известной степени, создает эту самую среду.
Людям хочется
среду.
Праздника, людям хочется какого-то смеха, смеха над смертью в том числе.
Ты сама праздновала когда-нибудь этот
праздник? Ой, да.
Ну, расскажи, пожалуйста, как это происходит?
Ну, в университете, например, да. Мы с девчонками одевались там, в какие-то там наряды, кто кошечкой, кто там с простреленной головой. Ну, да. Вот могли в кафе сходить, порадовать себя.
Ну, то есть вы праздновали? И там,
ну,
в кафе
в
вы встречали,
степени,
там,
да.
Там в кафе вы встречали людей, которые, значит, тоже праздновали.
Ну, кто-то разряженный, кто-то нет, там,
ну,
по-разному.
То есть такие были.
Были.
Ну, я думаю, что такие люди могут теоретически, например, после Хэллоуина, насвистывая какую-нибудь зарубежную мелодию, броситься с гранатой под танк вражеский. То есть
да.
насколько зарубежный праздник и вообще следование зарубежной культуре в той или иной степени человека выводит из числа патриотов навсегда?
Ровно настолько же, насколько путешествие обогащает человека.
То есть это обогащает.
Чем больше ты знаешь, тем больше ты дорожишь своим.
Давай голосование заладим. Значит, смотрите, очень простое. Очень простое. Следование элементам зарубежной культуры. Элементам зарубежной культуры. Как-то, например, музыке, как-то, например, каким-то праздником, принятым в зарубежной культуре, прежде зарубежной, ну, зарубежной. Ну, например, когда-то уже и христианство было зарубежной культурой, мы
да.
хорошо понимаем. Это была зарубежная греческая культура, греческая вера, греческая культура и так далее. Но исследование, тем не менее, подменяет нашу идентичность и делает нас менее боеспособными. Во! Менее боеспособны. Вот это главный вопрос. Главный вопрос. Смотрите. Следование зарубежной культуре, элементам зарубежной культуры и зарубежной музыки делает нас менее боеспособными. 134-27-35. Вы согласны с этим утверждением? Не согласны. 134-27-36. То есть, может, русский патриот может, насвистывая какую-нибудь музычку непринужденную, например, стрелять во что-нибудь западное? Например, нажать на кнопку и снести собор Парижской Богоматери. К чертовой матери. Может или не может?
Может.
Вопрос. Может. А он такой едет, такой посвистывает. Ля-ля-ля. И все. Та-ри-да-ра. Нотр-Дам де Пари. Шарах, твою мать. Там твою мать. И все потом. Кёльнский собор. Та-ра-ра-ра-ра. Нет его. И все.
Ну, тогда скорее под какой-нибудь Аве Марии, чтобы было так.
Ну, что-то такое.
Вдохновенно.
Девушка молодец, правильно все сказал. А солдат, едущий на машине с шильдиком «Патриот», «Хантер», латинскими буквами, готов умереть за Россию? Почему же нельзя тыквы? Легко и с улыбкой. Легко и с улыбкой, Вячеслав. Сейчас, секундочку. Я посмотрю ваш результат.
Вау-вау-вау.
Понижает нашу боеспособность или повышает? Понижает, я задал вопрос, правда же?
Делает нас менее боеспособными.
Менее боеспособными, 66%.
Согласна, да.
66%, я остановлю это голосование. Итак, следование элементам западной культуры, всяким там Хэллоуинам и американской музыке делает нас менее боеспособными. Менее, 66%. 34% считают, что нет, на боеспособность это не влияет. А докажите, пожалуйста, что менее боеспособны. Пожалуйста, я слушаю вас, здравствуйте, слушаю вас. Здрасте.
Сергей, Лира, доброе утро. Ну, я начну с того, что под американские танки я бы под американскую музыку бросился, это раз. Вот, потом смотрите, насчет, да. насчет Хэллоуина. Учился в гуманитарной школе с первого класса английский язык, и мы постоянно праздновали. Для детей это был чудесный праздник. Мой патриотизм не пошатнуло ни разу и так далее. Я служил в армии и патриот такой прям.
И патриот, и вы готовы нормально. С американской песней ринуться под американский
да,
танк?
Да, да, да. Люблю все. Рок-музыку очень сильно. А у нас нет, у американцев есть. Вот.
И вот, ну, и вот, все. Вот, так вот. Вот и все. Да. Хорошо, вот вам подарок еще. Что-то меня на Саймона с Гарфанкелем потянуло что-то. Не знаю.
А,
что-то.
Они чудесные.
И ты идешь под американский танк в этот момент. Та-та-ри-да.
Или подаем рок.
Напевать тебе мешает связка гранат в зубах. Ты же в зубах несешь связку гранат, да?
Я напеваю в уме.
Алло, здрасте. Да, слушаю вас. Слушаю. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, рассказывайте, как вы. Как вы относитесь к элементам американской культуры, американских праздников, музыки и так далее. Да.
Я отношусь хорошо, но хочу сказать, что у меня дочка... Она уже школу ненавидит во втором классе. И почему? Я ведь ненавижу. Потому что она ничего не дает.
Ну,
у меня дочка во втором классе не может спросить, подойти, сколько стоит. Она всего стесняется, она всего боится. Чему они учат в школе?
Скажите, пожалуйста,
они
в смысле...
ничего не учат.
В смысле взаимодействия?
Они учат сидеть и слушать тупо учителя.
Ну, а значит, она набирается сведений. Может быть, это педагогика же сведений. Она набирается сведений.
Куда это сведение? Это как ведро, простите, с этим самым.
Ну, может быть, количество
куда
перейдет
его,
в качество?
Куда его девать? Вылить только на голову кому-то.
Количество перейдет в качество?
Я сомневаюсь.
Пока не переходит. Хорошо, 7373948, 7373948. Ваши дети будут праздновать Хэллоуин. Я прошу вас в этот раз еще раз проголосовать. Ваши дети будут праздновать Хэллоуин в эти выходные. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Ваши дети будут праздновать Хэллоуин в эти выходные. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Очень интересно. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Ну, мы праздновать Хэллоуин не будем, потому что как-то пока не втянулись. Но я считаю, что действительно западная культура делает нас менее боеспособными.
Менее боеспособными. Почему? Мы размякаем?
Мы размякаем, потому что идти в бой под Кобзона или идти в бой под Стаса Михайлова, больше злобы какой-то, наверное, должно родиться.
У Стаса Михайлова же эротическая поэзия какая-то, нет?
Ну, она эротическая, но вы думаете, что там все просто? Нет, там эротика, которая вызывает из ида самые затаенные, мерзкие и одновременно, скажем так, патриотические, яростные чувства.
Это как все равно, что понюхать собственный кирзовый сапог, да, так вот примерно?
Ну, примерно, да, только там все сложнее. Это все разрабатывалось вообще в секретных лабораториях, мне
кажется. Ах, вот оно что нужно. А мы празднуем Día de los Muertos, мне говорит 79.
Это так же, как мы не замечаем американской разведки в наших школах, так мы не замечаем русской разведки в нашей повседневности. Мы что же не лаптем деланы, понимаете?
Смотрите, от культуры мы становимся культурнее, от этого меньше понижается кровожадность, а следовательно, боеспособность.
Конечно.
Летчики ВВС Тихоокеанского флота во время полета слушали Битлз, рассказывает 59-й. Ну, видите, а ВВС Тихоокеанского флота, Торонто Су-15 в 83-м годике завалил корейский Боинг. Ну, да, надо сказать, что Боинг зашел на 500 километров, уклонился от маршрута, все мы помним. Алло, здрасте. Да, слушаю вас.
Доброе утро.
Здрасте.
А мои дети будут праздновать Хэллоуин?
Будут.
И каждый год празднуют.
Ну, расскажите, как это? Да?
Но у меня день рождения на Хэллоуин.
Но вы переодеваетесь в какие-то тыквы или что-то делаете?
Ну, всякое бывает на самом деле.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, это Олег.
Олег, давайте, вы как будете праздновать, как?
Я вообще работаю в этот день, поэтому праздник будет большой, очень будет бизнес. А вообще Хэллоуин — это так большое зарабатывание, такой большой бизнес, потому что здесь очень много магазинов, которые торгуют разной одеждой, и они раз в году зарабатывают очень большие деньги на этом. А люди просто отрываются, причем даже все из них, я бы сказал, не знают, откуда этот праздник пришел, как бы.
Никто не знает.
А говорят, что из Скандинавии, поэтому...
Я умоляю, Día de los Muertos, день мертвых во всем испанском мире, во всем испаноязычном мире, в этот день Día de los Muertos. День мертвых.
Ага.
Да, ну что, а это что Скандинавия. Как... Самая близкая к Скандинавии. Ну что, ну какая Скандинавия? Это испанский мир.
Ну, это так сказали американцы, я понятия не имею, откуда он
пришел. Американцам хочется быть похожими на норвежцев, поэтому тайная зависть к норвежцам.
Да, что касается пропаганды, я вот, когда рос в 90-е, я себя человеком MTV называю.
Что вас отравило? Что вас привело? Вот что вас привело к предательству Родины, Олег? Я вас очень прошу.
Да, я слушал очень много музыки зарубежной по MTV. Тогда MTV еще было гораздо лучше. Это начало
90-х. Там была Ксюша Стриж.
Я появилась первое кабельное телевидение, мы смотрели
фильмы. А где вы жили? В каком городе вы жили в этот момент? В каком городе вы жили в этот момент?
В Ростове-на-Дону.
В Ростове-на-Дону. А, и вот. Наслушавшись зарубежной музыки, в каком городе вы живете теперь?
В Лос-Анджелесе.
В Лос-Анджелесе.
Да, но дело в том, что я очень счастлив, что я это сделал, что я приехал. Потому что Америка дала мне много в сфере образования, да, во-первых. А во-вторых, уверенность в себе, что не давали мне в России ни того, ни другого. Пожалуйста, если бы они мне что-то предложили из того, что мне нравится, я бы остался. Поскольку ничего предложить не могли.
В культурном смысле именно? Или в культурном или в рабочем?
И в культурном, и в рабочем. У меня два образования там получил. Я получил одно музыкальное, а второе у меня высшее менеджмент. Когда я устроился на работу на завод, там, просто невыносимо было работать в таких условиях. Поэтому, а преподавателя музыки тоже работать нельзя, потому что маленькая заработная плата.
Но только не говорите, что вас искали. Можно вопрос? Но только не говорите, что в Калифорнии вас прямо ждали именно по профессии. Работать, небось, вы мыли посуду в ресторане где-нибудь.
Да, я мыл унитазы первый месяц за европейцев.
Ну, так это означает, что на родине было лучше.
А нет.
Ну,
я не работал на родине столько, сколько я работаю в Лос-Анджелесе. Мне приходится оплачивать мое обучение. Я иногда работаю по 70 часов в неделю,
да,
чтобы оплатить это все. А в России я бы никогда не работал бы так много. Я бы никогда не приучил себя к постоянному труду, чтобы приходить вовремя на работу, чтобы работать. Потому что за моей спиной еще такие, которые могут занять мое место, а мне это не надо. Абсолютно, понимаете, здесь большая конкуренция.
Не очень понятно. То есть вы рвались к свету, понимаете, а в сущности ушли под землю, понимаете? Ну вот это вот объясните нашим слушателям.
Почему?
Объясните слушателям, объясните. Вы говорите, что в России не было развития в сущности, да? Вы приехали в Калифорнию, где мыли унитазы. Это развитие? Нет, это не развитие.
Нет, подождите. Вы поймите, что вы приезжаете в страну, где абсолютно все совершенно другое. Естественно, вас здесь никто не ждет. Никто вас не приглашает на работу.
Да.
Поэтому первый месяц постепенно надо как-то приживаться, развиваться. Но я-то приехал учиться.
Да.
Понимаете, я
не поехал там, чтобы
работать гастарбайтером там.
Да.
Я просто экономил, поэтому я первый месяц там убирал.
Хорошо, значит, подождите. Сейчас вы учитесь, и когда вы выучитесь, вы кем станете? Давайте примерно два сценария. Нет, два сценария. Один, вы бы остались в Ростове-на-Дону, если бы вы остались в Ростове-на-Дону. И второй, кем вы будете там у себя в Лос-Анджелесе? Просто мне интересно.
Преподавателем, но я сейчас заканчиваю свою магистратуру.
Да.
А вот. Поэтому я могу преподавать.
Смотрите, вы будете преподавать?
Я играю, в принципе.
Что вы будете преподавать?
У меня уже есть...
Что, да? вы будете преподавать? Что? Предмет какой? Да, предмет. Музыку.
Гитара.
Гитара.
У меня предмет вообще афролатинская музыка.
Афролатинская музыка. Румба и все такое. Да, значит, вы будете это преподавать. А если бы вы остались в Ростове? Давайте попробуем протянуть ниточку.
Ну, если бы я остался в Ростове, я бы уже был бы без работы.
Ну, почему? Вы могли бы играть на свадьбах и... кричать.
Да зачем же, какой ужас? Для кого играть?
Для кого
на свадьбах можно играть? Для кого в ресторанах можно играть? Для быдла? Я вас спрашиваю, Сергей, ну что?
Сняла решительно пиджак, наброшенный.
И потом что играть, когда уровень низкий музыкантов? Что играть, с кем играть?
Не смогли бы сняла решительно пиджак, наброшенный, сыграть все-таки, нет? Сняла, решила. Там казаться гордой хватило сил. Я бы вам подпел, но у вас, наверное, нет инструмента сейчас в этот момент.
Не, если бы с вами это дело другое.
Мы бы могли ходить по свадьбам. Мы бы могли здесь в районе от Ростова до Москвы. Мы ходили бы по свадьбам и сняла решительно без оговорки. Я готов после бутылки прослезиться на этих словах.
Мы бы спились уже тогда, вы понимаете.
Конечно. И все. 7373948. Послушайте меня. Элементы западной культуры, элементы западной музыки делают нас менее боеспособными. Подождите, а что у меня последнее сейчас идет? Другое голосование.
Ваши дети будут праздновать.
Ваши дети будут праздновать. Во-первых, да, делают нас менее боеспособными 66%. А ваши дети будут праздновать Хэллоуин 18% сегодня. 18% дети будут праздновать Хэллоуин. 82% нет, не будут. 82% не будут. Ну, давайте скажем, а почему не будут, а почему будут? Вот это обоснование. Скажите, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Да. Здравствуйте.
Ну, я не знаю, я пойду с ребенком на Хэллоуин.
Да, и что там, вот, а какая мотивация, почему?
Ну, мотивация какая, купить что-нибудь.
Купить. 7373948, алло, здравствуйте, дослушаю вас. У вас какая мотивация, делать или не делать?
Доброе утро, Сергей. Я вообще против таких вот бездумных праздников и покупки ненужного китайского мусора в качестве сувениров.
Да, потому что потом в гараж приходится складывать, это правда.
Потом это все загрязняет экологию и нарушает экологию производства, и потом, когда мы все это выбрасываем. А по поводу пропаганды, я просто хочу сказать. Вот представим, что мы, на секундочку, стали Северной Кореей. В моей жизни много что поменяется, но не сильно хуже. Там, мои соседи, может быть, их вообще жизни ничего не поменяется. А вот элитам будет гораздо сложнее приспосабливаться. Поэтому,
это
мне
правда.
Кажется, вся вот эта вот... Попытка сделать нас более патриотичными и так далее, она ничем не закончится.
Потому что мы и так уже патриотичны. Потому что вы уже и так патриотичны. Мы уже и так патриотичны.
А вот элите, которая все затевает, ей себе бы разобраться для начала.
Спасибо. Да, действительно, интересную мысль высказал наш слушатель.
Так, может, они для себя это?
А? Нет. Нет, для народа. Это мобилизующее влияние. Значит, очень интересная мысль, что если завтра мы станем Северной Кореей, говорит наш слушатель, то для него лично почти ничего не поменяется. А для его соседей вообще ничего не поменяется. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Владимир, Москва.
Ваши будут праздновать дети или нет? Да, и почему да, почему нет?
Ну, у меня ребенок еще маленький и не будет праздновать. Но я хотел бы сказать насчет того, что товарищ звонил из Лос-Анджелеса. Я проживал в Англии, в городе Бормов.
А до этого вы проживали где-то в Ростове тоже?
До этого я проживал в Крыму.
В Крыму, я чувствую акцент. Да, прошу вас.
Да, из Крыма.
Ага.
Вот, я закончил образование.
Да.
Сейчас, конечно, тяжело. Живу в Москве.
Да.
Вот, но четко был уверен, что после окончания образования вернусь в Россию, потому что вот такие данные граждане, которым будет плохо, допустим, в Америке, куда они приедут? Естественно, на родину, в Россию. Поэтому все очень субъективно, и говорить о том, что там хорошо, а здесь лучше, это не так.
Говорит о своей личной судьбе, он говорит о своей нише. У него какая-то ниша, которую он считает...
Вы знаете, в России можно тоже найти нишу. Тоже найти свое как бы призвание. Я нашел. Да, вот сейчас кризис, но... А что делать? Будем дальше жить.
Это правда. Но скажите же, если рыба, например, ищет нишу в Тихом океане или в Маленьком озере, то в Тихом океане ниш больше. Ну, просто математически больше.
Человек, который ищет, он всегда найдет, я считаю.
Это абсолютно верно. В озере озеро меньше, чем океан. Озеро меньше, чем океан.
Ну, возможно, и да. Мнение, я считаю.
Прекрасное, так, что надо... красивейшее озеро, русское озеро, которое маленькая экономика, маленькое общество, маленький рынок, очень маленький в России рынок, ну, совсем крошечный, меньше, чем английский, меньше, чем французский, меньше, чем итальянский, меньше, чем испанский рынок, сам в гуманитарной сфере, да? Mm-hmm. Он крошечный. В силу этого можно сравнить русский рынок в ряде сфер, в ряде отраслей с прекрасным лесным озером, очень вдохновляющим и красивым, только очень маленьким. Понятно, что в океане ниш больше. Ну, да, больше, их больше. Ну, больше. Математически больше просто, товарищи. Дело не в том, что это озеро плохое. Это озеро шикарное. Оно вызывает трепет и желание плакать в иные моменты, декламируя Есенина, рыдать там в Калифорнии и так далее. Но это озеро маленькое, вот говорит Олег из Лос-Анджелеса. А там океан большой. Ну, вот он так сказал. Я не знаю, может быть, в его сфере деятельности так дела и обстоят. Может быть. А что здесь? А здесь гитару, там гитару купить и здесь гитару купить. Ты знаешь, что здесь, например, гитару купить для людей неподъемное дело. Я знаком с импортером гитар, с импортером, который возит испанские гитары, например, сюда, да?
И что он
говорит? Ну, все, рынок упал, его нет. Люди не могут купить себе гитару. Не могут купить гитару, потому что хорошая гитара стоит, ну, 5000 евро минимум, да? Значит, 5,7, 350 тысяч рублей. И у людей нет 350 тысяч рублей на гитару. Ну, просто нет, ну, денег не хватает. Значит, за 5000 евро, минималочка такая, ну, концертная гитара стоит 5-10 тысяч евро, вот так, да? За 10 тысяч евро, значит, нет у них 700 тысяч на гитару, нет. А в Америке есть. Есть, потому что это дешево, потому что там это большой рынок, там кредиты там необременительные, абсолютно дешевые и так далее. Все это есть, понимаешь? Поэтому просто там легче немножко. Вот. А тут крошечный микроскопический рынок, и он лег, уже лег, его больше нет. Когда-то, может быть, Россия воспрянет, и снова он будет. Но пока его нет.
Подъем. В движении.
Давайте посмотрим, что у нас тут, нагуглим что-нибудь. На севере прям шикарно стало, смотрите-ка. У Химок едет МКАД, и потом до 12 часов по циферблату то и дело едет МКАД. И еще напротив Котельников тоже на МКАДе в обе стороны превосходно красиво, а также на 3 часа по циферблату на третьем транспортном кольце едет третье транспортное кольцо. Все остальное не едет вообще нифига никуда, понятно? Все. Ой, очень вас спешу обрадовать. Рублевка там затыкается у Ярцевской и так далее. Никто ничего никуда не едет. Новость.
Сережа Пастушок, поиграй недров, Сережа.
Десять часов пять минут, понедельник, 26 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе
на
утро.
На Рублевке напротив БП 5 машин в центр притерлись. Проблема большая, 78-й. Что там с долларом, сейчас будем смотреть. Пассажирам Ярославского направления железнодорожные электрички задерживаются. Ребята, посмотрите, пожалуйста, есть новости. Посмотрите на сайте, кажется, уже есть информация. Секундочку. Я хотел также сообщить вам о долларе. 62.73, 62.73, 69.19, 62.71, 69.19, 62.71 доллар, 69.19 евро. Секундочку, посмотрим нефть. Нефть как будто бы ушла назад на 48, что всех приободрило, насколько я припоминаю. Да, 48.03. 48.03 – это большой успех нефти Brent, североморской нефти, которая добывается севернее Великобритании и Шотландии, которая и есть наша судьба, которая и есть наша. 1.10.35. Наконец мы видим с вами сильно повзрослевший доллар. Мы видели его на 1.13.1.14. Сейчас мы его видим на 1.10.35. Давайте запомним, это неделя, видите, неделя высокого доллара. Хорошо, я хотел вам сказать про несбалансированный бюджет. Вот я в бюджете не так хорошо понимаю, как хотел бы, но я думаю, что мы должны поговорить с людьми, с экономистами. Вот что это значит? Ребята, я сейчас прочитаю, пожалуйста. И Я вам прочитаю, а вы, пожалуйста, скажите мне, что это значит? 7373-948, именно экономисты, позвоните, люди разумные. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев назвал бюджет Российской Федерации на 2015 год несбалансированным, но также он сказал и о следующем годе, что тот тоже будет несбалансированный. Несбалансированный. Смотрите, нынешний бюджет несбалансирован. Неважно, дальше Улюкаев говорит вещь, которая нам, профанам, кажется странной. Неважно, будет ли у нас в этом году минус 3 или минус 2,5. Не важно, что пару лет назад был профицит, а важно то, что у нас постоянно сокращается доля производственных расходов, расходов в инвестиции, прямые инвестиции в человеческий капитал, и возрастает доля непроизводственных расходов, заявил Улюкаев.
То есть Улюкаев осудил?
Осудил. Ну, осудил, да. Но осудил так, на своем удивительном языке, что мы хотим понять, а какое это имеет отношение к нам. Я считаю, что, может быть, можно иметь несбалансированный бюджет при нулевом дефиците или бюджетном профиците. И наоборот, сбалансированный бюджет при уверенном дефиците. И так далее, и так далее, и так далее. Он обратил внимание на то, что у нас 40% расходов приходится на оборонные статьи, 30% на социальные расходы и так далее.
И каждый пятый кречен.
И каждый пятый рубль засекречен. Я прошу вас сказать, что сказал Улюкаев. Переведите, пожалуйста, на русский язык. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, я вот языком бизнеса могу сказать следующим образом.
Да.
Уже,
да,
я его, по крайней мере, понял, что он сказал. Есть действительно такая тема, что ты можешь иметь 100 рублей в заначке, а чтобы развиться, тебе надо 110 рублей. Ты 110 рублей из своих 100 берешь из своего кармана, соответственно, 10 забираешь в банке. Но ты знаешь, что ты сейчас инвестируешь деньги в развитие, да, там, купишь, не знаю, форму, склад какой-нибудь обновишь, ну, не знаю, неважно, там, дорогу построишь, больницу введешь в эксплуатацию, которая будет тебе там приносить доходы из России, из других стран. Да. Вот. И она потом начнет отбиваться, и, собственно говоря, ты будешь вот этими доходами, которые получишь от ее реализации этих проектов, будешь
зарабатывать
деньги и компенсировать больше, чем ты взял в кредит. Что мы имеем сейчас?
Да. Понимаете, а что же по факту?
Ну, расходы на бомбы, которые кидают наши самолеты в Сирии, там, на топливо, которое мы поставляем в Донбасс. А по факту вот заработка у нас никакого нет. То есть нищающая экономика, которая действительно схлопывается прямо на глазах, я работаю в секторе, который обслуживает именно производство и ритейл. Я прям вижу, как у меня обороты падают, да?
Да.
Показывает, что мы можем сейчас дойти до такой степени, когда у нас останется, ну, примерно там 10-15% более-менее эффективных предприятий, особенно это будет в первый квартал 2016 года ощущаться, когда многие компании закроются и не откроются заново, там, под новым юрлицем, понимаете, да?
Да.
И мы в итоге врём к тому, что в 2017 году у нас будет очень резкий рост налогов, потому что государство не сгенерит новый ничего тренд для развития малого или какого-то другого бизнеса.
Вообще, можно вопрос вам? Вот мне позвонил человек прежде новостей, да, и он сказал одну интересную вещь. Он сказал, что если завтра здесь будет Северная Корея, он сказал, для меня лично почти ничего не изменится, а для моих соседей вообще ничего не изменится. Это же интересно.
Я могу сказать, почему для него это ничего не изменится.
Ничего не изменится.
Потому что у нас, у всех людей память, она очень короткая. По факту.
Да.
И то, что он думает, что на самом деле, он, когда вам говорит такие фразы, да, это то же самое, что люди говорили, когда там Сталин пришел, говорит, пускай будет 37-й год, ничего страшного, все дела, нормально, мы проживем, все будет замечательно. Да. Нет, на самом деле, просто люди пока не осознают всей ситуации негативной, в которую скатывается страна. Из-за того, что у нас за 15 лет последний, соответственно, было полное атрофирование логики как таковой, понимаете, кстати, в школе, замечу, да, даже в советской школе понятие логика было, как преподавалось как предмет.
Было.
А у нас, в нашей современной России, это не преподается, потому что...
А может быть, вы негативист? Вот скажите, я вам приведу пример.
А этого нету, этого никому не надо, понимаете?
Я вам приведу пример вчера. Вот послушайте пример. Я вчера подвез на машине женщину. Значит, было видно, что у нее проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и я решил... Она шла тяжеловато, и я говорю, давайте, подвезу. А в результате повез в город, до метро. И, значит, потом я все равно в город ехал. Значит, она мне рассказывала, как дела обстоят в глубинке. И вот она говорит, он у меня, говорит, знакомых там, кстати, у нее родственница, парню 27 лет, два ребенка, одному из них 27 лет. Он говорит, приходит мать, дай 100 рублей на сигареты, говорит, у меня нет. Он нигде никогда не работал, 27 лет. Вообще никогда нигде не работал, парень, да?
Я... Вот. Алло, я с такими людьми сталкивался даже в Москве. Почему я могу сказать, что таких, скажем так, полулюмпинов, да, которые вроде как не бегают на пиво, не стреляют у людей, но одновременно с этим понятно,
не, ну,
что
слушайте, они... Она дает 100 рублей на сигареты. Вечером
курят. По принципу, лишь бы чем бы не то, ничего не тешилось, лишь бы, короче,
да. Но сейчас она судится, ее засудили банки, она брала кредиты необоснованные, мать. Значит, необоснованные кредиты, отдавала все деньги двум сыновьям, чтобы они начали бизнес. Еще же зачем-то она делала. Сейчас ей дают премию. Я не знаю, как, за что купил, зато продаю. Значит, ей дают пенсии 1/3, а 2/3 забирают банки, которым она должна деньги.
Да,
у нее 8 тысяч. Значит, ей дают 1/3. Ну, считайте, значит, около 3, ей дают около 3 тысяч. 2700.
100 евро ей дают, понимаете, на 200. Жизнь.
Какую вот, такой, нет, 100 евро. Но из них 66. Но 66 она дает банкам. Да. Да.
Алло, для таких людей, которым, соответственно, уже сейчас банки приучили к жертвенному преподношению в виде 100 евро, да, им действительно уже ничего, они сильно ситуация не получит разные.
Ну да,
если... 50 евро, 50 долларов, 100 тысяч рублей по цене курса, 1000 рублей за доллар, знаете, они не получат ничего, да? Но тут вопрос другом. Если бы у нас общество осознавало, что надо иметь критическое мышление, то, может быть, оно бы изменило бы ситуацию еще на этапе, когда у нас была нефть высокая, понимаете, в чем проблема?
Ну, а теперь уж
когда было? Я хочу сказать один момент, и больше вас не буду отвлекать.
Давайте.
В 2000 году пришел Путин ко власти, в 2000 году начался ЕГЭ. Вот об этом учтите, пожалуйста.
ЕГЭ?
Вот, поговорите об этом. ЕГЭ? В 2000 году начался ЕГЭ. Первый.
Я не искал бы здесь. Это уже теория заговора. Слушайте, значит, я хочу сказать следующее. Я тебе про эту женщину. Значит, они живут... Она мне рассказала про семью, свою родственницу. Женщина на пенсии, у нее 27-летний сын, один, другой, я не знаю, сколько ему, я не спросил, не хочу сейчас фантазировать. Значит, вот она говорит, а этот, которому 27 лет, он вообще никогда нигде не работал, вообще никогда нигде. Ну вот, он кормится за счет пенсии матери, но у матери уже пенсии осталось 2700. Причем у нее 8 тысяч, она 2/3 пенсии отдает банкам, потому что она брала кредиты, все деньги отдавала сыну. Все деньги последовательно отдавала сыну. Никогда не платила, кстати, за квартиру. Никогда не платила. Ну, она такая вот, кстати, разновидность такой русской юродивой такой, знаешь. Она вот не платила, она говорит, ну, пусть меня выгонят, значит, и все. Вот. Она вот эти на 2700 ЖКХ она не оплачивает.
То есть она вкладывала в развитие?
Она вкладывала в сущности в развитие. Она отдавала все деньги молодому сыну.
То есть эта женщина, как наш министр экономики.
Абсолютно. Да, она все до копейки отдавала сыну, всю свою жизнь. И брала специально под это кредиты, которые она точно знала, что не вернет. Точно знала. Ну, отлично. Сейчас по-прежнему он ходит к ней за 100 рублями для... За 100 рублями, или как сказать? Значит, для сигарет, чтобы купить сигареты. Вечером к ней является, приходит поесть. Ну, что-то у нее есть там. Какие-нибудь макароны какие-нибудь, понимаешь? Вот это вот жизнь русской глубинки. Это типическая картина. Я вчера слушал...
И мне это говорят... вопрос к сыну?
Я не знаю. Мне говорят, что это типическая картина. Люди простые. Но я не знаю, насколько это...
Может быть, такое бывает,
может быть, это исключение. Может быть, это исключение. 7373948. Может быть, это исключение. Дайте мне зарисовку социальной такой вот жизни в русской глубинке. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей.
Да, здравствуйте. Да.
Ну, я вот сейчас как раз еду в так называемую русскую глубинку, Волгоградскую область, вот я за рулем.
Да.
Значит, у меня сельхозпредприятие.
Да.
Я хотел бы, во-первых, возразить вот предыдущему звонящему относительно, что работают заводы, ракеты выпускают. Я считаю, что они выпускают ракеты и работают, что это прекрасно.
Я тоже считаю, что все равно ракеты бы выпускали. Ну, не в 3 смены. Сейчас говорят, в 3 смены. А работали бы в 2, и на склад бы работали. Нормально.
Вот, потом, значит, еще бы желательно, чтобы самолеты начали выпускать, отечественные, гражданские.
Да.
Вот, а теперь, что касается сельского хозяйства. Конечно, значительно улучшилась ситуация. Начнем мы с цен на сельхозпродукцию. Вы знаете, пшеница подорожала.
Да.
Я хочу слушателей, успокоить, что в цене булки хлеба, стоимость зерна, она там минимальная, там где-то процентов 15.
Хорошо, а ну, мы-то платим деньги, это романтика, нас интересует
главным образом. Нет, я в том плане, что мне, как сельхозпроизводителю, хорошо, что пшеница была по 5 рублей, сейчас по 10 рублей. Я хоть это самое спокойно вздохнул, плачу людям зарплату нормальную, механизаторам.
Да, да.
И у меня сейчас очередь.
А можно вопрос, у вас орошаемые поля или не орошаемые?
Да нет, обычные поля Волгоградской области.
Да я вот помню, бесконечные, абсолютно бесконечные эти поля, которые тянутся, кажется, на сотни километров какие-то совсем...
Да, понятно, да, Сергей. Красиво. Да, дело в том, что надо уметь работать, понимаете?
Нет, я
по образованию. Я там 8-й год вот уже занимаюсь сельским хозяйством. Я начал, что-то начало получаться. И человеческий фактор надо учитывать.
Хорошо, а вот эта история, о которой мне женщина вчера рассказала о сыне 27 лет, это исключение, безусловно, исключение.
Ну, это я, честно говоря, не знаю эту историю там про сына. Я просто хочу сказать, что не все так плохо.
Не все.
Вот, я сейчас хочу овец развести. Мне сейчас это самое, да. Глава района помог, выделил, в общем-то, выпасы. Никакой коррупции. Абсолютно никакой. Только работа и радость. Знаете, вот у нас, как бы я москвичей призываю, нечего сидеть в Москве, устраиваться в эти офисы, понимаете, сидеть, бояться, да, что тебя выгонят. У нас просторы необъятные, пожалуйста, вот она.
А сколько вам доехать? Ведь до Хопра, до Урюпинска 666 километров по плохой...
Ну, я чуть подальше, Сергей, это Алексеевский район, станица Алексеевская.
Скажите, ну это же там М6, плохая дорога,
тяжелая. Да прекрасно, сейчас ее сделали, немножко сделали. Обгонять, это самое стрёмно. Но под Тамбовом расширяют дорогу, сейчас это самое...
Я понял.
Ничего, самое главное, не падать духом, будет нормально, и побольше ракет выпускать.
Это правда, спасибо, побольше ракет, и тогда, значит, нет. А под Волгоградом, действительно, вот он прав, абсолютно, там вообще завораживающие бесконечные поля. Завораживающие.
Красивые?
Ты представляешь, наверное.
Да.
Если ты из Оренбурга, то и представляешь. Ну, для меня это такой вот, я-то там жил и все, но вот, значит, когда я снова поехал в Волгоград, для меня это было каким-то чарующим бесконечным океаном полей. То есть вообще, но там проблема, конечно, гигантская проблема, если нас слышит наш слушатель, который только что звонил, это, конечно, год на год не приходится с орошением. Проблема. Реально, действительная проблема.
Очень, да, приятно наблюдать, как тень от облака ползет вот по этой полю, равнине, да, по полю. Это красиво.
Ну, с орошением большая проблема.
А вот по поводу этой женщины, у меня, например, сосед был. Он жил на пенсию бабушки.
Да.
Ну, там, вернее, даже, ну, они почти все там жили на пенсию бабушки. И он как-то, ну, как-то так, вроде где-то мог подработать иногда, но не особо. В общем, он не старался, он говорил, а почему я должен работать за такие копейки?
Ну, правильно.
И скажи, не старался, и жил на пенсию бабушки.
Давай, ты никогда не скрывала, что ты приехала из сельской местности, да?
Да.
Мне интересно. Хорошо, а ваше село? Что делать молодежь?
Ну
да, вот он призвал, наш слушатель призвал москвичей не сидеть в Москве, а ехать в село. Хорошо, давайте, мы уже переехали в село. Вот перед вами Элеонора.
Да, у меня, например, одноклассник, да, он один, сейчас вот он открывает свою автомастерскую.
Автомастерскую?
Да, он чинит машину, ну, то есть он как-то у него так, он начинается, он сейчас будет прям
скоро
совсем,
будет,
свой бизнес.
Раз.
Вот. Двое...
Где? В гараже? У него есть приличное помещение? Что это? Все равно.
Ну, как? Частный дом же? Там же все
частный
дома частные.
Да.
Частный,
ну, и
так, гараж.
Гаражик какой-то.
Да,
все,
то есть он и до этого занимался этим.
Я
и сейчас вот
хорошо,
играет прям свое
дело. Это кормит?
Ну, его будет,
этот,
да.
Этот мальчик выглядит как обеспеченный человек. Он может с такими деньгами жениться, завести семью, построить новый дом? Может или нет?
Ой, ну в селе, чтобы жениться...
Нет, подожди.
Не нужны такие прямо средства.
Что-то нужно. Для того, чтобы жениться, нужно обеспечить семью и так далее. То есть он, его кормит, его бизнес, в такой степени, что он может завести семью, купить дом или нет?
В рамках села, я думаю, да.
Может быть, он купит дом. На этот бизнес.
Возможно, да.
А может,
а остальные
нет?
Работают, например, еще двое есть, которые работают водителями.
Водителями.
Один водитель-дальнобойщик, один в соседний там...
Дальнобой откуда таскает? Из Казахстана?
Нет. Откуда-то из Тюмени что-то они там возят, не помню,
что. Из Тюмени что-то возят. То есть этот бизнес не гаснет, нет?
Нет, это, наверное, единственное, что развивается.
Хорошо. Значит, дальше. То есть транзит. Территория транзита развивается единственное. Ты сказал слово единственное. Я тебя не заставлял, ты сказал слово единственное. Что развивается, это транзит. Дальше.
Есть, конечно, сельское хозяйство. Есть у нас сельские предприниматели.
Сколько зарабатывает шофер у вас там? Сколько?
А я не знаю,
честно. Хорошо. Есть сельское хозяйство. Что это значит? Идти на поклон к барину куда? Что это значит?
У нас есть предприниматели, у которых свои поля,
Что значит свои поля? Сколько? 3000 гектаров, 2000 гектаров, сколько? Сколько?
Наверное, по-разному. Ну, например, есть программы всякие, по которым молодой, ну, там, молодая семья, молодой специалист, да?
Да.
Он может, молодой предприниматель, он может взять какие-то там средства небольшие, например, купить трактор маленький на нем и пахать на нем поля.
Сколько из твоего класса мальчиков спилось? Сколько?
Ой, из моего нисколько.
Ну, почему так? Что случилось? Что за класс такой?
У меня физико-математический класс, там были очень...
Они не спились, они не спились.
Очень хорошие ребята.
Хорошо, из другого класса, из плохого класса, сколько спилось?
Честно говоря, я не видела.
Нет, не знаешь.
Да.
То есть, все, благополучие, все обилием дышит.
Ну, дело в том, что на власть надежды особой-то нет, и поэтому стараются развиваться сами. Там одни знакомые устраивают детские праздники какие-то, другие занимаются магазинами, открывают цветы, возят конфеты из Казахстана, ну, в смысле, продают.
Подешевле.
Оказывают там маникюр, педикюр, ну, все дела. Ну, то есть, это вот касательно бизнеса, да?
Это девочки делают все. Все, что ты перечислила, женский бизнес.
Ну, я сейчас, да, говорила про...
Женский бизнес. Проводить детские праздники – это женский бизнес.
Ну, в основном, да.
Да. Значит, мальчики не спились.
Нет.
Они работают водителями, и кто-то пошел в сельское хозяйство.
Ну, и есть специалисты, Улюкаев, понятно. Говорит, но они, я имею в виду из тех, кто остался в селе, да?
Я вернусь к Улюкаеву. Смотри, он говорит, значит, важно то, вот говорит Улюкаев, важно то, что у нас постоянно сокращается доля производительных расходов, расходов в инвестиции, а далее прямые инвестиции в человеческий капитал. Прямые, то есть падают прямые инвестиции в человеческий капитал. Я, если бы понимал, я бы вам все рассказал. Но я не понимаю, И как человек непонимающий, я прошу вас позвонить. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Михайлович.
Михаил Иванович, прошу.
Значит, вот ведущая обсказала всех своих знакомых, но я не услышал, чтобы кто-то работал в производственной сфере.
Я
все
тоже.
Работают в сфере обслуживания.
Да. Это ее подруги, подруги. А мальчики – водители.
Мальчики,
а водители – это тоже обслуживание.
Один водителем, один в сфере обслуживания по машинам – это сфера обслуживания.
Все обслуживание. Все обслуживание,
сфера обслуживания.
Да.
А я не услышал, чтобы хоть один мальчик что-то производил.
И еще как? Один, если вы помните, возит конфеты из Казахстана.
Да. Другой возит конфеты из Казахстана.
Но у нас
не
промышленный
умные,
район.
Никто не спился.
Ну,
но я не услышал, чтобы кто-то работал.
Ну
да,
производил товары какие-то, а не услуги.
Да.
Ну, может быть, мы будем экономикой услуг? Может быть, мы станем экономикой услуг?
Я понимаю, но без производственной сферы мы не можем развиваться.
Нет.
В том числе ваша напарница, она в сфере услуг работает, она не производит ничего.
Информационно. Нет, ну она производит информацию.
Информацию она не производит, она ее вычитывает и зачитывает нам. Извините меня.
Как это? Она тоже готовит.
Ну перестаньте. Вы прекрасно все понимаете.
Вы думаете, здесь за кадром сидят какие-то редакторы, которые все готовят? Нифига нет.
Итого, вся наша страна, наша страна ничего по ее высказываниям и выступлению не производит, возникает вопрос, на что мы живем? Только на нефти, доллары.
Ну, в сущности, да. Ну, знаете, а мы можем построиться и друг другу спинку тереть, и от этого друг другу услугу оказывать. Все трут друг другу спинку.
Да.
В Дни опричника схожая сцена. В Дни опричника схожая сцена у Владимира Сорокина, где они, построившись, ну, там не трут спинку, а другое делают. Но тоже, и это услуга, каждый каждому услугу осуществляет.
Да, но только откуда будут браться материальные средства из сферопроизводства?
От «Газпрома» больше ничего не надо.
А, ну я понял. То есть «Газпром» есть. Мы, кстати, Сергей, сколько мы зарыли труб? Было сообщение на 18 миллиардов по тому курсу. Это порядка 600 миллионов, миллионов на «Южный поток». Порядка 600 миллионов долларов.
Зарыли.
С учетом работ и проектировочных работ согласований, это более 1,5 миллиардов, то есть около 2 миллиардов. Но за это никто не отвечает.
Никто не отвечает.
«Газпром» — это мое достояние.
Нет.
Это мои деньги.
Вы не должны спрашивать, потому что это был романтический порыв. Мы думали, что болгары братушки, и поэтому строили...
Кто думал?
Мы все думали, что
болгары хорошие. Нет, я так не думал. Я не думаю также о турецком потоке, я не думаю также о силе Сибири. Что это все рекламные проекты. И даже не проекты, а прожекты.
Ну скажите теперь, Михаил Иванович, мне другую вещь. Ведь мы зарыли нереально, накидали на дно Черного моря нереальное количество труп, значит, в сторону Болгарии.
Мы не кидали еще, мы кидали там пока по земле.
Ну, слушайте, так надо осталось, ну, докинуть чуть-чуть до Крыма, и нифига этого сделать не можем. Ну, объясните.
Ну, они зарыты и будут использованы, это уже официально объявил «Газпром».
Ну, дай бог, чтобы они были использованы, потому что в Крым-то они нужны.
Нет, они не будут использованы.
Не будут использованы. А хорошо бы использовать, потому что Крыму нужны. Зачем мы столько зарыли, а Крым до сих пор не можем...
Это не ко мне вопросы. Это главному менеджеру.
Я понимаю, сейчас вы согрешите что-нибудь грешное скажете. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Елена Искунцева. Ну, как аудитор, я просто протестую. Все строительство, которое... показали, вот это, где, так сказать, жил красногорский, так сказать, стрелок, это все производство. Мы производим дома, мы производим строительство.
А можно тогда и новости производить? Можно новости тоже производить?
Конечно, это услуги. Новости. Это услуги, это производство. Это производство по нашей классификации.
Производство услуг.
Да, производство услуг.
Но если вы правильно, смотрите, значит, деньги будут добывать «Газпром», а все русские, 150 миллионов, построившись в кружочек, будут тереть друг другу спинку, это будет производство услуг, правильно?
Извините, Сергей, вот я скажу, между прочим, со своей бригадой, которую я так и не договорилась, им мои объемы не интересуют. Вот что они делают в деревне. Им даже не интересно было ко мне приехать за эти объемы. Они приехали, мы посмотрели, они сказали, ну, у нас сейчас более, так сказать, интересные подряды. Так что в деревне полно работы. Вот я ко понимаю. Мне не подъехали. Слушайте,
да, я хотел уточнить, пишут люди, что сомневаются в правдивости Хасаншиной, значит, что она описывает русскую деревню как какой-то благодатный край, а люди такого нигде не видели. Значит, сколько у вас жителей?
3-4 тысячи.
От 3 до 4 тысяч. Это крупное село, товарищи, чтобы вы понимали. Это огромное крупное село, населенное куркулями, немчурой. У них считается деревня немецкая. То есть очень много... Очень основной костяк в деревне немцы.
Были.
Значит, многие из них слиняли, но как-то все равно деревня считалась среди других сел, что это немецкое было село. И там до сих пор от 3 до 4 тысяч жителей. И вот они, значит, сейчас переходят к услугам, к дальнобою и так далее, Но это живое, насколько я понимаю, живое село, не мертвое село. Ладно, поехали дальше.
Обзор прессы.
10:35, у микрофона Эльвира Хасаншина. Камера с удобствами. Это материал в «Российской газете». Корреспонденты издания выяснили, как живется преступникам за решеткой в разных странах. Ну вот, например, в Бразилии арестанты в тюрьме особо строгого режима вяжут для местного дизайнера. В Японии возраст каждого 5-го осужденного превышает 60 лет. И они стараются провести остаток жизни за решеткой. Но европейские преступники предпочитают после процесса отбывать наказание именно в немецкой тюрьме. Вот подробнее об этом читайте в материале «Российской газеты». В российских школах нашли следы американской разведки. Это материал в «Коммерсанте». Депутаты предлагают воспитывать учеников в едином духовно-нравственном пространстве. Парламентарии хотят разработать единую программу воспитания и социализации учеников, чтобы, цитата, «задать национальное единство уже на уровне обучения в школе». Таким образом, предлагается бороться с американской разведкой, которая использует российскую систему образования для перестройки сознания наших детей. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». ОСАГО стала не по карману автовладельцам, об этом пишут «Ведомости». Почти 2,5 миллиона автомобилистов решили отказаться от страховки или выбрали поддельные полисы ОСАГО. Об этом подробнее читайте в свежем выпуске издания. «Независимая» рассказывает про большую чистку в «Единой России». В «Единой России» на заседаниях обсуждались новые антикоррупционные требования ко всем избираемым на выборах политиках. Вот подробнее об этом читайте в материале «Независимой газеты». Ну и РБК рассказывает о том, что российский сайт объявлений Авито в рамках сделки по покупке акций оценили почти в 3 миллиарда долларов. Это лишь немногим меньше, чем оценка крупнейшей российской социальной сети ВКонтакте и сравнимо с капитализацией лидеров российского интернет-рынка Яндекса и Mail.ru Group. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске РБК. 10.37. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Трансаэро собирается подать заявление о банкротстве. Все эти надежды на то, что они каким-то образом оклемаются, и зачем их купила S7, непонятно совершенно. Хорошо, слушайте. Самым богатым человеком, кстати говоря, про богатство. Ты говоришь, Авито стоит почти 3 миллиарда долларов, да?
Да.
Это, конечно, волшебство, да? Люди создают площадку, которая стоит им, в общем, конечно, немного, и потом бамс, 3 миллиарда долларов, как из куста. Но вот, тем не менее, для меня стало очень удивительным то, что не сфера коммуникации, не сфера интернета, не сфера софта, а именно обычная торговля просто тряпками дает самого богатого человека на планете Земля. Я хочу сказать вам, что согласно рейтингу The World's Billionaires Real Time, который учитывает ежедневные изменения курсов акций, состояние нового лидера на 23 октября около 80 миллиардов долларов, около 80 миллиардов долларов у господина Амансио Ортега, который хозяин Зары. Вы знаете Зару? Вот он из этой организации, хозяин этой Зары, у которых уже 3000 магазинов там на всей планете, но у него много. У него и Бершка, и Зара, и еще. У него 80...
А это тоже ведь отчасти сфера услуг?
Нет, это торговля в чистом виде. Торговля. Ну, давай, потому что это услуги, можешь тогда все назвать услугами. Давай, торговля, это торговля. Ну, видишь, торговля вещами, которые можно подержать в руках. Потому что Билл Гейтс, мексиканец, который коммуникациями занимается и так далее, уступили. Уоррен Баффет, который... Я к тому, что господа воздуха, которые занимались невещественным как бы материалом, да, софтом, инвестициями и так далее, были на первом месте. Но сейчас их обошел Амансио Ортега, который просто продает там юбки, блузки и так далее, и так далее. Вот эту вещь. Это интересно само
это
по себе.
Это наше общество как-то переформатировалось?
Торговля?
Что-то изменилось?
Нет, ну просто интересно, кто на первом месте. На первом месте торговля.
Угу.
Амансио Ортега. За ним идут создатели софта. За ним идут создатели коммуникации, вот мексиканский гигант коммуникации, мобильной связи. За ним идет Уоррен Баффет, который инвестор, который ничего не производит, просто хеджирует, там придумывает всякие инструменты получения денег из денег. Понимаешь? И,
не, ну это же значит, что одежда стала прибыльнее.
Это значит, что торговля...
технология,
подожди,
да?
Торговля стала прибыльнее. Торговля стала прибыльнее. И торговля по-прежнему очень прибыльна. Вот что это значит. Если Амансио Ортега стал первым богачом на планете Земля, то это значит, что торговля по-прежнему очень прибыльна. Авиасообщение между Москвой, вернее, Россией вообще как таковой и Украиной как таковой закончилось нафиг совсем. Воздушное судно, прибывавшее в Москву, из Киева в Москву, вылетел последний рейс в 20:40, из Борисполя, в 23:45, ну, это, наверное, с разницей во времени, в 23:45, без 15:12, прошлой ночью прилетел последний самолет, финальный, завершающий самолет. Все.
И как теперь будет?
Больше авиасообщения нет. Давай спросим у украинских гастеров. Украинские гастеры, позвоните, пожалуйста, 7373-948. Как теперь, что ж теперь будет? 7373-948, говорит, Эльвира, а что ж теперь будет?
То есть какой-нибудь там самолет вылетит, например, там, в Прагу, а потом из Праги...
Ну, они будут летать. Там есть транзиты, уже есть уже привычный транзит, понятный. Значит, Рига, Вильнюс, насколько я понимаю, Минск, Стамбул и так далее. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Три маршрута наиболее популярные, более-менее приемлемые по деньгам. Первый – это Минск.
Минск.
Второй – Кишинев.
Кишинев.
Третий – Стамбул.
Подождите, но Кишинев, если позволите, на какой авиакомпании? То есть на молдавской?
Молдавской.
Потому что нам же запрещенный транзит.
Там рейс не очень удобный. То есть отсюда вылетаешь днем, а из Кишинева в Одессу в 2 часа ночи.
Скажите, но мы, например, в Кишинев летать не можем, да? Потому что нам транзит тоже запрещен.
Почему?
Мы не можем.
Молдавская авиакомпания.
Я понимаю. Но вообще просто попутный вопрос. Но русские авиакомпании в Кишинев летать тоже не могут.
Почему? Нет у нас запрета никакого.
А транзит? Мы же летим над территорией Украины.
А по поводу транзита они же разрешили вчера.
Разрешили. Спасибо. То есть мы можем летать в Кишинев. Значит, таким образом украинцы летают через Кишинев, Минск, а также через Стамбул, Ригу и Вильнюс. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы летаете на Украину, да?
Да, раньше летал.
Ну скажите, а как вы теперь будете крутиться? Как?
Значит, ездят автобусы, масса автобусов.
Да, вот эти вот, а вот эти маленькие тоже же снуют челноки, такие типа Mercedes Vito, значит, Volkswagen, Caravelle, множество ходят, нет?
Может быть. Но, да. Значит, ездят огромные автобусы, довольно-таки да. Неплохо обустроены.
А как тащат? Через Харьков идут на М2 или на М3?
Значит, смотрите, я еду в сторону Крыма, да? В сторону Нехотеевки. Вот Гоптика, Нехотеевка идет пропуск. А вот в дальнейшем там кто-то в Крым едет, кто-то еще куда-то, кто-то в Киев. Вот, и
вот такой
также
переход.
Едут люди немного по другим маршрутам, едут на Киев и так далее.
А вот скажите, а через Белоруссию на автобусе? Глупо?
Ну, смотря куда ехать.
Я абсурдную вещь вам скажу. У меня один знакомый едет, заходит до трассы Петербург-Киев, вот которая старая древняя трасса была, Петербург-Киев, через Белоруссию, да? Там Могилев и все это. Значит, чешет на Украину через Белоруссию, потому что у него белорусский паспорт, но живет он под Мариуполем. И потом пилит туда, вот в свой Бердянск, этот Мариуполь вот туда.
Ну, на Бердянск, значит, я могу вам рекламу дать.
Давайте.
С Новоясеневской ходит автобус прямой.
И все. Ну, у него машина.
Да, Мариуполь.
У него машина, у него не получится. Как вы будете летать? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Сергей Ривера, Дмитрий зовут. Да, по поводу поездок на Украину, да?
Да, да.
А смотрите, раньше летал, да, теперь вот купил билеты через Минск.
Через Минск. Ну, насколько дороже?
Ну, смотрите, так мне стоило на двоих с женой 30 тысяч рублей, так получилось 34.
В оба конца?
Не намного дороже.
Это в оба конца?
Да, в оба конца, туда и обратно.
А пересадка утомительная, сколько там ждать?
Ну, смотрите, туда у меня пересадка 2 часа, обратно час с небольшим. В принципе, нормально. Утомительная, даже не очень. Сильно увеличилась.
Не очень. Да, нормально, да. В общем. Ну, в общем, нормально.
Да.
Ну, что было городить огород, я не очень понимаю, честно говоря. Ну, не понимаю, зачем городить огород, если то на то и вышло. Слышь, он как летал, так и будет летать. Он платил 30 тысяч, будет платить 34. Только разница, что он полетит в Минск, там сделает пересадку, поест там в буфете и так далее. Зачем это нужно было? Я не понимаю. Но это, кстати говоря, инициатива Яценюка. Это Яценюк учинил и учудил, я бы сказал.
То есть возмущение это?
Мы можем перекусить интернет или нет? Вот вопрос. Чего американцы беспокоятся? Сотрудники американской разведки, высокопоставленные военные США, беспокоены тем, что российские подводные лодки и корабли-шпионы, якобы научные корабли, агрессивно действуют вблизи важнейших подводных кабелей, которые проходят все глобальный интернет, значит, коммуникация вся. Как вы знаете, значит, еще во времена они подозревали холодной войны нас, но теперь они считают, что мы держим специальные исследовательские суда, например, судно «Янтарь», которое опускает подводные аппараты, которые могут перекусить подводные кабели, навсегда лишив коммуникации, в том числе телефонных, отрезав вообще американские западные полушария, восточные, легко отрезав и прочее. Понимаете? Насколько это вообще технически возможно? Скажите, пожалуйста. 7373948. Вообще возможно это или нет? Мне ужасно интересно. Если можно перекусить, то надо перекусить. Да, здравствуйте, слушаю.
Отец мой, да, в свое время 5 лет был военным советником во время Карибского кризиса, там, да, молодой Че Гевара.
Да,
да. Да, и он как раз на подводной лодке служил. Хочу сказать...
Это можно тропы... вообще сделать или нет?
Можем. И тропы, значит, наши там протоптаны уже.
А что там, пила там какая-то отдыхаем. Высовывается? Вот как? Скажите мне, по-дайверски, я не понимаю.
Большие что? Ножницы.
Я по-дайверски не могу понять. Там что, пила высовывается...
Вы знаете, у нас была такая служба в свое время, когда вот комсомолец утонул, ребят, да, там, страшно, да, небесное, да. ее, конечно, восстановить бы. И вот такие у нас
аппараты есть. Слава Бик, а вот послушайте, Слава Бик говорит мне, что наши ничего там не перерезают, а просто давно уже поставили на кабелях значит, спецприборы, которые не надо перерезать, можно потом просто взорвать, когда захочется, и все. Можно взорвать.
Ну, в принципе, да. И еще, Сергей, авианосец-то ослепили, все тоже были ошарашены. Не только как из Каспийского моря там ракеты полетели,
да.
Тоже было новшество, когда истребитель наш вспорхнул над авианосцем там, в Черном море.
Это был, это был не авианосец, но что-то такое, да. Да.
Технологии, спасибо.
Скажи, и вдобавок, говорит мне, сейчас, секундочку, еще раз, Слава Бик, что мы уже увешали все эти кабели подходящими вещами там специальными, которые в любой момент могут их просто взорвать. Это не надо будет ничего, кумулятивные заряды, которые не надо, значит, потом ничего перекусывать. А просто нажали кнопку, и нет никаких кабелей, и нет никакого интернета.
Вот ну, а что это так сложно восстановить будет?
Американцам?
Да.
Ну, понимаешь, думаю. А вот интересный вопрос, кстати. Кто интернетчик? Это будет тяжело восстановить? Например, между Европой и Америкой кабели. Алло, здравствуйте. Если они уже заминированы. Да, прошу вас.
Добрый день.
Здрасте.
Андрей Королев.
Да.
Ну, в общем, проблем-то нет, только остаются космические каналы связи, через которые вполне себе можно координировать действия военных. Ну, а гражданским там есть только.
А гражданские будут ограничения на скачивание фильма?
Ну, конечно, ну, вот, да.
Ну, то есть это не драматично для военных. Военные все равно заберут связь через спутники и точка. Хорошо, а мы начнем сбивать спутники.
Ну, тут немножечко посложнее. Вот, возиться придется. Нет, все дублировано.
Все дублировано. Надо успокоиться и не праздновать. Я думал уже сегодня попраздновать. Нет, не получится.
Да как же праздновать? Игру престолов-то не посмотрим.
Ну, не это однозначно возможно. Пусть позвонят ребята из Гуги. Гуги. Позвоните, ребята, кто-нибудь.
И из Гоги заодно тоже.
Слава мне написал. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Главное управление.
Ну, знаете, их можно просто взрывать обычными глубинными бомбами. Также их можно протралить, эти кабеля. Вот. Восстановить их будет, если только их заново перекладывать.
Ну, конечно.
Вот. Потому что на глубине, на такой, на которой они там пролегают, ну, никакой водолаз вам перепаивать его не будет, тем более, если 100%. Это оптоволоконный кабель.
А задрать концы и сделать в атмосферных... смотрите, если у нас кабель, не получится, да?
Высоковольтные? Да нет, вы что, там такое натяжение. Когда протягивали кабели, я не помню, там, ну, через океан тоже, у них натяжение произошло, он лопнул. И ребята попали на очень громадные деньги. Они перетягивали его заново.
Они должны класть с запасом, с напуском.
Вот, конечно. То есть случай такой был. То есть это заново придется делать.
Ну
вот.
Что,
а если убрать уже спутники, уничтожать, ну, я не знаю. Мы уже на такой стадии будем войны, что просто атомные бомбы и электромагнитным импульсом все это вырубят.
В общем,
зачем там за каждым спутником гоняться?
В общем, да. А потом, представляете, когда все закончилось, все, вот вся технология закончилась, и начинается с дубинкой человек на человека. Вот все, все закончилось, все, как бы нет.
Ну, Эйнштейн же сказал, да, что четвертая мировая, это будет с палками.
С палками. Спасибо. Они чинят кабели на поверхности моря. Передача была об этом, говорит Тернсон. Они могут поднимать кабели, потому что рядом с кабелем может быть какой-то есть технический трос, может быть, за который можно поднять. Но если трос тоже взорвется, то фиг поднимешь. Понимаете, Тернсон? Может быть, и не поднимешь. Хорошо. Я думаю, что погнали дальше. У нас еще есть тема. Секундочку.
Что у нас там еще интересненько?
Вот у нас интересненько. Значит, новости роботам. ВИЧ. ВИЧ, например. ВИЧ интересен или нет? А?
Да.
Ты уверена, что у тебя нет ВИЧ? Ну, просто скажи, почему? Почему ты уверена,
меня проверяли.
Когда тебя проверяли?
В университете, получается, 2 года назад.
2 года назад?
Да.
А, так у тебя свежая прививка. Не прививка, как это называется, проверка. Свежая. Скажите, вы уверены, что у вас нет ВИЧ? Абсолютно уверена. Я, например,
Что у нас тут срочничок. Следователи предъявили Полонскому обвинение в мошенничестве в особо крупном
бедный
размере.
Бедный Серега, реально бедный Серега. Ну, правда, ну, мне так жалко его. Он ребенок, он невиновен. Он невиновен, у него алиби. Он ребенок.
Алиби-ребенок?
Да, алиби-ребенок, и все. Начать голосование. Вы уверены, что у вас нет ВИЧ? Уверены. 134-27-35. Не уверены. 134-27-36. У вас, может, и есть ВИЧ. 134-21-36. Точно нет. нет ВИЧа у вас, точно нет СПИДа. Точно, железно, 134-35. Железно нет. 134. Откуда вы уверены? А зачем же насморк у вас все время? А почему нос заложен, я не понимаю? А чего вы шмыгаете, ходите? А чего вы покашливаете, ходите? Сфигли, это
да может быть. Почесываетесь.
Почесывайте, это иммунодефицит очевидный у вас. Вы уверены, что у вас нет СПИДа? 134-27-35. Ну, не очень уверены. 134-27-36. Может, уже и подзагуляли. Может, нагуляли, может, ветром надуло вам уже СПИД. Я вас пытаюсь убедить, что у вас есть СПИД,
ветром
товарищи.
Не
алло, здрасте, может надуть. Да, здрасте. Денис, да, Денис, здрасте.
На самом деле, полгода человек после после обследования не может быть в этом уверен. Полгода.
Полгода, почему? То есть, подождите, так надо раз в полгода делать обследование таким образом?
Ну, в принципе, да, ну и это даже, это минимум полгода.
Я делал обследование в 12.
Ничего не показывает. Нет, я делал в 11. Этот ВИЧ, он скрыт, он не показан, он ни в чем не будет проявляться.
Я 4 года назад делал обследование. То есть
полгода.
Надуть могло. За 4 года могло. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
На самом деле, вот впервые, я думаю, что открыто на эту тему заговорили, потому что на самом деле эта тема очень серьезная, и она имеет место быть.
Ну, возможно. То есть я 4 года назад проверялся, у меня не было ВИЧ, а сейчас может быть.
Ну, если вы ведете такой задорный образ жизни,
нет,
то,
почему?
В принципе, возможно. Но если
почему?
Нет, то, я думаю, ничего страшного.
Нет, подождите. Вы видели, что делает большинство водителей в автомобилях, когда думают, что на них не смотрят?
Видел, к сожалению.
Ковыряют в носу. Мужчины, во всяком случае. Все мужчины ковыряют в носу. Здесь я наковырял в носу до крови. А рука у меня была ВИЧ-инфицирована до этого. Я, может, куда-то лазил мизинцем. Значит, может такое быть?
Теоретически да.
Может.
Теоретически,
я
да.
Может, да. Я ковырял. Я недавно на прошлой неделе ковырял в носу и пошла кровь. Нет, серьезно, я сейчас не шучу. Еще бы я стал шутить такими вещами. 7373948. 7373948. Вы уверены? Давайте я вам результат голосования просто скажу и все. Вы абсолютно уверены, что у вас нет ВИЧ. Нет ВИЧ и точка. 82%. Не уверены, 18%. Может, есть, может, нет. 18%. Может, есть, может, нет. Вот и все. Вот и все. Давайте же вот что еще расскажем вам про ВИЧ. Оказывается, он у нас дороже, чем где бы то ни было. Как у нас дороги всюду дороже. Послушайте, в командировках очень сильно надувает, говорит Толерант. Прям сквозняк страшный. Да, значит, знаете, финансирование... Я считаю, что Толерант... Надо это самое. В командировке надо как-то по-другому.
Кутаться надо лучше.
Кутаться или резиновую бабу возить с собой. Значит, смотрите. В январе прошлого года только что уволенный вот. Камил Хафизов. Это сегодня Коммерсант, я считаю. Это Коммерсант? Нет, это Коммерсант деньги. Коммерсант деньги. Сегодня понедельник, они вышли. Он говорит, что у нас постоянно, значит, возрастает число инфицированных, причем социально адаптированных, успешных молодых людей, гетеросексуальных, не гомосексуальных, не наркоманов и социально успешных, постоянно возрастает число. Причем в большой геометрии, он считает, что в геометрической прогрессии. Возможно, он алармист, может быть, это неверно, не знаю. Главное еще что. У нас, послушайте, что важно. По подсчетам международного движения, коалиция по готовности к лечению, лечение от ВИЧ в России в 2014 году обходилось в 32 раза дороже,
С ума сойти.
Чем в странах, где минимальная мировая цена. В 32 раза дороже. Значит, русские лечат друг дружку таким образом, чтобы платить в десятки раз дороже, чем в других странах. В десятки, в 32 раза дороже. Значит, потому что монополизм и вась-вась закупки, насколько я понимаю. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, Сергей.
Да. Скажите, ну как объяснить, Кирилл, что в 32 раза дороже лечение СПИДа, ВИЧ в России?
Да. Вы знаете, но я не могу сказать точно по стоимости лечения. Есть такие страны, как Индия, которые сами производят, они, в общем-то, наплевали на все лицензии и патенты,
да.
И сами производят такие социально значимые препараты, как препараты для лечения ВИЧ, для лечения онкологических заболеваний.
Да.
И, в принципе, это правильная совершенно политика, и мы сейчас тоже, в общем-то, встаем на этот путь.
Да.
и собираемся производить антиретровирусные препараты. И я совершенно хотел бы поддержать точку зрения о том, что основной путь передачи, к сожалению, в настоящее время это гетеросексуальный и путь половой.
Да, поэтому половой.
Я боюсь,
половой гетеросексуальный. Гетеросексуальный, потому что промискуитет. Промискуитет. Я правильно произнес это слово? Неразборчивость в половых связях. Неразборчивость.
Да. То есть нужно быть, конечно, максимально бдительным, потому что порядка 70-80% заражений происходит именно сексуальным путем. Это совершенно нормальные люди, обычные, которые...
Нормальные, обычные, хорошие люди, которые просто гетеросексуально любят представителей другого пола, но слишком часто их любят. Вот и все.
Да, вы знаете, и здесь, конечно это упрек на нашу Минздраву, и потому что в силу каких-то соображений у нас совершенно не пропагандируется идеи безопасного секса, предохранения и так далее, потому что это...
Целомудрие, а как вы относитесь к пропаганде целомудрия?
Вы знаете, ну, разумно отношусь. В общем-то, человеку это ничем не плохо и абсолютно...
Что вы руками машете?
Я полностью поддерживаю.
Поддерживаю. Я по последнему увидел, что она машет руками. Машет руками. Что, ну, поддержите, ну, давайте.
И, между прочим, про пропаганду. У нас в метро постоянно реклама вылезает.
Чего?
Средств безопасной любви.
Она боится произнести это слово. Ну да, какое слово? Чего?
Средств безопасной любви.
Я не заставлю, она уже покраснела. Я ее не буду заставлять. Ладно, поехали в движение.
Подъем в движении.
Безопасной любви не бывает. Значит так, поехали дальше. Вся она опасна, черт бы ее задрал. Google Maps, посмотрим. Значит, драматическая гигантская пробка в районе Немчиновки, вот здесь на внешнем КАДе, начинается, ребят, еще до Волоколамки. Наверное, где-то у Крокуса, и все это тянется потом до Немчиновки страшной пробкой. И точно так же огромное, это на внешке, точно так же на внешке зарайная пробка начинается, весь Лосиный остров стоит, а внутренний, значит, от Лосиного острова и дальше до поворота на Жулебино стоит. Очень плохо. В городе чуть полегче, на 11 на час по циферблату пробки на третьем транспортном кольце, в основном на внешнем. Все остальное ничего, авария напротив... Авария, не доезжая Новой Риги после Сити. Вот там большая авария. 7373948, где эти, что видите, пробки, засады, аварии. Я хочу сказать, что сегодня сгоревший мотоцикл лежал около реки Истра, за пирамидой к городу. И сегодня меня обогнал, вернее, я обогнал, что значит меня? Я, конечно, не дал себя обогнать. Я на автобусе, на каравелле, обогнал мотоциклиста, который ехал в 5.30... на скорости 110, в дождь, так было скверно, и я удивился, но люди продолжают ездить на мотоциклах, в том числе в темное время суток, совершенно себя не щадя. Я обошел его так, чтобы между нами еще остался пустой ряд, чтобы не забрызгать.
Ну, 110 это еще немного для мотоциклиста.
Нет, он шел 110, ночью, в 5.30 утра,
темно,
в дождь. Понимаешь, представь себе его ощущение. Я ушел совсем поправее, чтобы не обрызгать его, и я ему очень сочувствовал. И надо сказать, что он еще в черной куртке какой-то темной, что, наверное, ночью неправильно. Лучше бы желтая была какая-нибудь со светом, с катафотами.
Да, какие-нибудь вот эти вот светящиеся.
Нет, ничего потом. И сегодня потом, чуть позже, после того, как я в том же месте, где я его обгонял примерно, разбился мотоциклист, сгоревший мотоцикл убирали уже около 9. Сейчас 11 часов, мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 26 октября.
Подъем!